Я помню, когда наш музей-библиотека возобновлял здесь свое присутствие. Вы включили, да, камеру? А, включите тогда сейчас. Хотел, чтобы мы начали писать. А это что?
Не знаю. Да.
Хорошо. Да, значит, еще раз, да, я всех приветствую. Вот мы собираемся на следующий день после такого святого дня, да, Дня памяти жертв политических репрессий. И я помню, что когда вот наш музей-библиотека создался, он создался в 93-м году, мы 3 года проработали, потом у нас был перерыв на такой капитальный ремонт. И вот я помню, что одно из первых наших заседаний, когда мы уже стали существовать в статусе музея-библиотеки, было посвящено обсуждению проекта памятника «Безвинно убиенным». Это был памятник, который создал один из современных молодых художников. Это было, у нас даже есть эта фотография этого памятника, она хранится у нас в фондах. Это такой был крест, вокруг которого были собраны люди, в том числе и разных конфессий, кстати. Но символ креста, как вот этой самой крестной жертвы, да, крестного страдания. Вот. И памятник назывался «Безвинно убиенным». И вот когда, так сказать, вот у нас был круглый стол посвященный, то как раз речь шла о том, что это и памятник вот жертвам репрессий, это и памятник вообще всех жертв истории, о которых Федоров говорил. Вот, вольные и невольные истории, как вот этого самого взаимного истребления. И вот интересно, что Федоров, он действительно как бы именно так видит человечество как сообщество вот, людей, которые вообще-то призваны к чему-то, да, призваны к тому, чтобы вот, совершать некое Божье дело в мире, а они ввергаются вот в эти постоянные, так сказать, малые или большие конфликты. То есть человечество не осознает себя единым планетарным субъектом, не осознает себя вот этой большой семьей, которая разошлась по пространству Земли, забыла о своем родстве. Вот. И самое страшное, что она может делать, это действительно уничтожать себе подобных. Вот. И я думаю о том, что на самом деле есть действительно 2 дня у нас в истории, сейчас в современной российской истории, 2 святых дня, когда мы вспоминаем ушедших. Ну, помимо Радуницы и помимо Пасхи, да, когда мы вспоминаем всех ушедших, и это такой как объединяющий как бы праздник, это церковный праздник, да, вот этого праздник, торжество, торжеств, есть еще 2 праздника, когда мы вспоминаем ушедших вот нашего не календарного или календарного 20 века, то есть это 9 мая, вот это день памяти войны, да, Великой войны. Ну, вот когда мы вспоминаем и тех, кто воевал на фронте, тех, кто трудился в тылу, и тех, кто прошел войну и потом не дожил, ушли из жизни. То есть это такой день всеобщего поминовения. Я помню, что Светлана Григорьевна Семенова, она всегда говорила, что этот день, это такое, как бы некое воспоминание, фактически Федоровский день, без упоминания имени Федора. Вот, сейчас акция «Бессмертный полк», она особенно проявляет вот этот его такой поминально-воскресительный смысл. День памяти жертв политических репрессий, он тоже, в общем, как-то сложился и существует как день такого поминовения безвинно убиенных. Вы знаете, что очень во многих городах проходят вот эти акции памяти, чтение имен. То есть, вы знаете, вот как в церкви на панихиде ведь тоже читаются имена. Читаются имена, и мы поминаем, да, и как бы и здесь тоже, здесь причем даже какое-то развернутое, я бы даже сказала, в некотором смысле федоровское поминовение, потому что читают, ну, где-то читают имена, где-то читают не только имена, но еще и краткие какие-то, хотя бы кто это был, этот человек, за что он нас осужден. И тоже, вот мы знаем эти мемориалы, так сказать, расстрелянным, да, вот где вот эти их лица, примерно, как сейчас вот эти лица бессмертного полка, там тоже как бы почти как встают, как эти лицевые изображения. Вот на самом деле, мне кажется, что это очень такая святая вещь. И вот как раз на учащее нас ну, какому-то такому действительно, ну я бы сейчас сказала какой-то воскресительной памяти, потому что Федоров, он всегда говорил, что ну, вот на одном из мемориалов в памяти жертв политических репрессий там стоит такая надпись «Люди, не убивайте друг друга». Так вот, Федоров, он всегда говорил, что пока человек не будет воскрешать, он будет убивать. То есть пока человек будет вообще считать смерть законом, пока он будет в принципе считать, что смерть это нормально, он будет эксплуатировать смерть. Вот. Я сегодня хотела поговорить о судьбах. Ну вот понятно, что мы как-то все фокусируемся на лицах, на людях, которые, ну вот так сказать, оказались затронуты этим маховиком репрессий. Очень у многих в семьях из нас есть репрессированные, как есть те, кто погиб на войне или прошел войну. Это, в общем, как бы такая общенародная на самом деле история, общенародная трагедия. Вот. И мне хотелось сегодня вспомнить трех человек, которые вот прошли вот эти 20-е, 30-е годы, которые принадлежат вот поколению как раз русских космистов, которые были друзьями, которых я вот называю тремя мушкетерами общего дела. Это вот Александр Горский, Николай Ситницкий, Валерьян Муравьев. Вот мы как раз вот издали их труды. Вот. И поговорить об некотором таком опыте самостояния, опыте даже не противостояния, потому что противостояние предполагает, опять же, какую-то вот такую личностную, персональную борьбу, а опыте самостояния и как бы вот свидетельства. Потому что, в сущности, вот не случайно у нас есть, собственно, вот новомученики, есть икона новомученики, очень многие пострадавшие, да, вот в лагерях и расстрелах, они причислены к лику святых сейчас как мученики. Но что такое мученичество? Мы знаем, что такое мартир. Мартирос, это просто свидетель. То есть мученик – это свидетель. И, собственно, первые мученики вот христианской веры, они были свидетелями за Христа. И вот на самом деле, конечно, наши новомученики – это тоже свидетельство. Это свидетельство очень о разных вещах. Для кого-то это было свидетельство веры, потому что, ну, прежде всего, для людей, конечно, для священнослужителей или для верующих, там, монахинь, монахов, которые, так сказать, были репрессированы и расстреляны. Для кого-то это было свидетельство, например, скажем, для тех же, ведь были же и такие, были деятели, в том числе коммунистической эры, или там представители каких-нибудь уклонов, да, там левого, правого, там троцкисты, еще кто-то, понимаете, или те, кого там, так сказать, арестовывали, которые, в общем, были как бы коммунистами, они ощущали себя коммунистами. И вот, и они тоже были свидетелями, они были свидетелями той правды, которую, той как бы чистоты, может быть, идеала, который они видели и который вступал в противоречие с тем, что происходило в это время в истории, вот, и в их стране, в нашей стране, да, вот, и вот наши космисты, они тоже были свидетелями, они были свидетелями, ну, того, чтобы, я бы сказала, свидетели целостного идеала, вот такого целостного идеала, который для них был вот этот активно-христианский идеал, действительно, преображение мира, вообще всеобщего воскрешения, какой-то новой трудовой культуры, вот, какого-то нового творческого строя мира, который они хотели, чтобы осуществился в реальности, который они хотели, чтобы он стал действительно, как бы, вот, не остался утопией, как, собственно, с чем очень часто мы соглашаемся, и наши, так сказать, и теоретики права, и философы истории, многие, в общем, полагают, что идеал – это такая вещь, которая к реальности не имеет отношения, которая, ну, светит неким таким маяком, так сказать, в истории, и все. И мы только к ней приближаемся, и она удаляется от нас. Мы приближаемся, она удаляется. Так считал Павел Иванович Новгородцев, известный наш, так сказать, историк права, теоретик права. У него была такая книжка об общественном идеале. Вот. А вот космисты, и в частности Николай Александрович Ситницкий, вот, и вот мы сделали републикацию его замечательной работы о конечном идеале. Он как раз пытался показать, он выдвинул другую теорию идеала, что идеал, как он говорит, по самому смыслу своему, есть крайнее, последнее, высочайшее задание, к которому стремится человечество. То есть, если ты ставишь идеал, ты должен превратить его в проект, ты должен его достичь. И вот, и очень важно, какой идеал ты ставишь. И вот тут у него возникала, у них, для них, для этих космистов, проблема целостного и дробного идеала. И вот тот идеал, который начал осуществляться в Советской России, вот после революции, идеал, в общем, одушевивший очень многие, действительно, массы, вдохновивший их. Мы знаем, сколько свершений действительно за эти 70 лет народ сделал, но они видели, как бы в этом идеале и позитивные стороны, и они видели в нем какие-то существенные изъяны, какую-то существенную дробность, вот, связанную, во-первых, конечно, с таким достаточно низким аксиологическим горизонтом, то есть вообще пониманием того, что почему-то смертный человек, он может быть счастливым, вообще какой-то недооценки зла глубины и рациональности человеческой природы, которая тоже идет от того, что человек несовершенен, смертен, и поэтому он зол. Вот. Конечно, вот этот воинствующий атеизм, который отрицал религиозное начало, видел в христианстве соперника, в то время как, скажем, были, так сказать, идеи христианского социализма, высказаны еще в предреволюционное время, перед Первой русской революцией, в годы Первой русской революции было такое христианское братство борьбы, был Сергей Булгаков, который выступил с идеями христианского социализма, то есть соединение, сочетание идеи социальной правды и государства правды, и царства правды. Вот, с какими-то, ну, действительно, вот этими религиозными идеями, сверхзадачами, когда вот это царство правды, это как бы социальная справедливость, она тоже для чего-то, для того, чтобы созидать царство Христово в мире, преображать этот мир. И вот они, собственно, как наследники Серебряного века, как наследники русской религиозной философии, наследники Федорова, они вот, так сказать, в советской России вот конца 10-х, 20-х годов, они как бы чувствуют себя вот этими вестниками, об этом целостном идеале. Вот. И они пытаются достучаться до власти. Вот это очень важно. До власти или для людей, которые что-то могут решать в государстве. Будь то Луначарский, будь то Троцкий, вот, другие, так сказать, будь то потом Гастев, другие, так сказать, вот, деятели, вот, которые, как они полагают, ну, как-то расширить их сознание для того, чтобы они вместили в себя все-таки вот этот образ целостного идеала. И когда вот, скажем, мощное движение нот, да, вот сейчас прекрасная выставка идет, посвященная Гастеву в галерее на Шаболовке, вы не были, кстати, там, нет, надо обязательно сходить, она вот до 22 ноября, всем надо обязательно туда сходить. Вот, до 24-го, да. Вот, значит, вот нот, ну что такое нот, понимаете, это достаточно была функциональная идея. Ну как, так сказать, наиболее, так сказать, правильным и повышающим КПД образом обустроить, так сказать, ну вот, человеческий труд, производство и так далее. То есть проблема организации, производства, труда, трудовых операций и так далее. Вот, там трудового времени, работника, расчета, как там определенным образом совершать то или иное трудовое движение. А они видели, что такое труд. Они как бы его возводили, с одной стороны, к библейской заповеди обладания не землей, потому что человек оставит человек Бог хозяином добрым на земле, и как бы труд, он заповедан человеку, он потом становится проклятием, когда человек, так сказать, грехопал. Но на самом деле Христос, когда приходит, он же что, он все время свои дела совершает в субботу и говорит, отец мой доселе делает, и я делаю. То есть как бы вот это трудовое мироотношение, которое сам Христос заповедует людям, который все время исцеляет, воскрешает и творит дела. Значит, какое-то есть трудовое мироотношение благое у Федорова. Для него вообще человек, он все даровое, как бы данное природа, он должен сделать трудовым. То есть вот это вот, вот горизонт трудового мироотношения. Как бы религиозный такой, если хотите, активно-эволюционный, да, когда как бы сама природа, она создает человека, в котором она приходит в самосознание для того, чтобы действительно человек весь этот мир вот, ну, как-то организовал уже в благом каком-то образе, да, вот, действительно превратил его в царство Христово, превратил его в какой-то гармоничный вот этот самый строй, как говорил Федоров, по образу и подобию Троицы. И вот они пишут, вот они делают книгу «Трудоведение». Очень интересный сборник, который так и не вышел в свет. Они пытаются пробиться в печать. Значит, Муравьев пишет знаменитую свою эту книжку «Овладение временем как основная задача научной организации труда». И так далее. Значит, у них он встречается с Муравьев еще, так сказать, за два года до этого на заседаниях военно-исторической комиссии, которая изучала опыт Первой мировой войны, встречается с Троцким. И идет такой очень мощный его диалог, потом пишет ему о масштабах социального строительства, где он как бы говорит Троцкому, он, главный его пафос, он говорит, что как бы ваш масштаб, он все-таки достаточно узкий. вот ваш революционный масштаб, что нужен космический масштаб, нужен масштаб Третьего Рима. Ваш Третий Интернационал – это такой оскопленный, секуляризованный Третий Рим. А нужно действительно космическое строительство. Нужна не просто социальная организация, нужна космократия, пантократия, то есть как бы власть над всем, значит, освоение, преображение космоса, Вселенной. То есть вот это масштаб. И вот это должно быть как бы подлинным масштабом революционного и социального действия. Вот. И тут же он Троцкому начинает говорить о чем? Это еще 19-й год. Он говорит о том, что средства и способы, которыми революция расправляется с инакомыслящими, она совершенно недопустима. Он говорит о том, что наоборот нужно как бы призвать это. Еще, между прочим, говорится до вот этого самого решения о призыве интеллигенции и спецов на, так сказать, то есть службу, да, вот, государству. То есть еще пока со спецами еще воюют. И вот он говорит Троцкому, прямо говорит и пишет Троцкому, что необходимо, наоборот, вот эту вот интеллигенцию, которая готова послужить. Мы знаем, как многие деятели культуры и науки приняли революцию. Они были готовы сотрудничать с новой властью, они хотели прекращения войны. Вот. То есть и Вернадский мы знаем, да, и так далее. В общем, очень многие такие примеры мы знаем. Вот. И он говорит о том, что необходимо так относиться, вот, условно говоря, к человеческому потенциалу, а не так, как вы относитесь. То есть он говорит, что средства, вообще отношение к интеллигенции и вот эта расправа, то есть когда получается, что пришел вот этот воинствующий хам, да, о котором писали Мережковский, конечно, очень резко, Мережковский, Гиппиус, которые говорили о грядущем хаме, о воинствующем хаме, и о чем писал Горький в несвоевременных мыслях, то есть когда как бы нужно поставить задачу, реальную задачу воспитания вот этого освобожденного народа, а не понижение всего как бы уровня населения, да, всего уровня действующих, вот до уровня, ну, вот какой-то этой среднестатистической массы, да, там до уровня матросни, например. Вот. То есть он об этом прямо пишет, говорит Троцкому, это довольно смело вообще-то. И его спустя там вот несколько, так сказать, дней арестовывают. Но я об этом буду сейчас отдельно говорить, вот об этом их уже опыте, действительно, вот что они делают, как они, так сказать, там самостоятельно. Вот. Главное, то есть, вот это постоянное стремление вступить вот в этот прямой диалог и расширить, говорить, и действительно быть прямым свидетелем, и стараться расширять эти горизонты, то есть не бояться, не мимикрировать, а прямо говорить власти, что нужно расшириться, нужно как бы, нужны какие-то другие горизонты. Что они, например, делают, когда начинается вот этот план слушайте, не могу сказать, ГРО. Знаете, как избавиться от заикания. Это вот из той самой. Вот. Значит, что они делают? Они пытаются туда тоже внести федоровские установки. То есть борьба с языком пустыни, проблема искусственного орошения, регуляции природы. Они пытаются это, вот Ситницкий потом об этом будет писать в работе уже 1933 года, когда он окажется в Харбине, СССР, Китай, Япония, начальные пути регуляции. То есть вот это вот стремление постоянно расширить эти горизонты, внести вот этот новый объем. Еще даже тогда, когда только, понимаете, шла гражданская война. Вот 19-20 год, голод, 20-й год, 20-21, да, голод в Поволжье, значит, начинается помощь массовая голодающим, да, наконец допускают и международные организации для помощи голодающим, и начинают как-то обращать на это внимание, и они, Ситницкий и Горский, они выпускают однодневную газету «На помощь» в Одессе, где они пишут, что не просто борьба с голодом, что нужно поставить вопрос о регуляции, о регуляции природы. Вот Федоровский этот вопрос о, так сказать, и перейти от взаимной борьбы, обратить вот эти орудия разрушения в орудия спасения. Однодневная газета «На помощь». Горский пишет стихотворение «Целая пустыня», где там последнего суслика кости обгрызли, он там рисует как бы этот фактически еврейский народ, который как бы вот в пустыне блуждает, уже им кушать нечего, уже все, они погибают, и там потом манна, помните, им с неба падает. Вот, но тут никакая манна не упадет, тут нужно самим как бы, самим регулировать этот мир. И вот он как бы рисует вот этот образ блуждающих в пустыне не людей, вот, а тут еще появляется тот образ взаимного истребления, как вот этот тупик, из которого надо выходить как? Созидательно. Опять же, путем регуляции. Что параллельно в Москве в это время такой Сиона Брехничев, бывший священник, с которыми, с Горским они в 13 году выпустили сборник «Вселенское дело», где они, какой бросили лозунг? Еще до так сказать, революции, не пролетарии, в противовес лозунгу «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», да, который, ну что это значит, соединяйтесь, пролетарии всех стран против кого? Против имущих, против буржуев, да, против социальной несправедливости, и против личности. Смертные всех стран, всех народов, всех состояний соединяйтесь. Против кого могут соединиться смертные? Смертные могут соединиться только против слепой силы, да, вот против смерти. То есть они все могут соединиться. Вот дается этот целостный принцип объединения. Смертные всех стран соединяются. И они повторяют, ну понятно, там в 13-м году это произнести, никто за это, что называется, условно говоря, не посадит. Но они повторяют этот лозунг в 19-м и 20-м году. В своих публиках, в статьях, в газете «На помощь», в выступлениях и так далее. Они постоянно это повторяют. Они постоянно стремятся стучаться. Вот. Значит, понятно, что как бы вот начинается. И они для себя вырабатывают, они, в общем, очень быстро понимают, что, конечно, поскольку, ну, все-таки 20-й, 22-й год, да, начинается борьба там за изъятие церковных ценностей, вот, начинаются аресты священников, да, начинается разгром уже церкви. Они верующие люди. Они понимают, что, в общем, конечно, они по кромке проходят, потому что они именно постоянно стараются стучаться и как бы не молчать. И они для себя вырабатывают тогда такой принцип, вот которым я, собственно, назвала свою лекцию: преследовать, значит, научиться следовать. Значит, откуда взята эта формула? Значит, в 18-м году Горский, еще будучи в Одессе, он делает такой большой доклад о поэме «Блока 12». Вот, о поэме «Блока 12», где он, собственно, рассматривает очень интересно эту поэму Блока, как тоже такое, как бы, слово «Блока», брошенное в мир, которое ведь, вы знаете, что по поводу 12 Блока? Там же разделились совершенно мнения, потому что одни считали, что Блок пошел на поводу у революционеров, что Блок, так сказать, предал самого себя, что Блок, значит, так сказать, вот нарисовал этого красного креста, вот я закрыла, прикрыла, вот, нарисовал этого красного креста, который идет впереди, как Христос может классовую борьбу, вообще рознь, так сказать, что это вообще за Христос?
Белые венчики и
розы. Ну да, вот, даже другие говорят, что это антихрист или это мертвый Христос, в общем, там воображение разгуливалось очень сильно, и действительно были вот противостояния, то есть воспринимали или как поддержку революции, что Блок оправдывает революцию во всех ее составляющих, или что Блок, значит, наоборот, вот тут вот рисует мертвого Христа, и поэтому, значит, как бы он осуждает революцию. Вот. И вот только, наверное, Горский, он сумел прочесть эту поэму, как с одной стороны вот это вот выражение, и он там вообще это почувствовал, во-первых, вот это вот действительно стихия, да, вот это вот, и в том числе народная стихия, которая там. И вот как бы это какое-то чаяние народной души правды, какой-то правды, потому что эти 12, конечно, они чающие правды, конечно, они странники-искатели, конечно, они наследники вот этого Беловодья. Но это именно заблудившиеся, это те, кто как бы принял, ну вот некий подмен, то есть они приняли, условно говоря, да, вот не все это золото, что блестит. То есть они хотели рая на земле, потому что русский народ это чаял. Вот Муравьев в своих статьях, у него были такие письма о социализме, которые он как раз начал писать в 18-м году тоже. И вот там он все время пишет, что социализм это такая как бы обезбожная соборность. Что социализм, что вот есть этот народный социализм, который был в былинах, который был вообще вот во всех этих народных движениях, чаяниях Беловодья, что все это было в русской душе, в общине, что есть эта жажда общей жизни. Вот, но тут он как бы получается, что вот эта революционность, как бы вот эта вот большевизма, она как бы народу в некотором смысле выдала как бы вот этот образ светлого будущего, но на самом деле оно совсем не светлое. И, соответственно, значит, и народная душа обманулась. И что, потому что что там происходит? Ведь они же идут этим революционным державным шагом. Вы помните, да? Они идут, они там какого-то врага ищут. В результате они что делают? Они убивают Катю. В результате они убивают Катьку. Ну, там разные есть образы, интерпретации того, что это или душа России, или какая-то вообще какая-то вот, то есть как бы такая, ну, в общем, разные там есть образы. Но интересно, Горский сопоставляет вот с этой самой куклой из балаганчика, подменной невесты, мертвой невесты. И у него там возникает идея вот этого подменного идеала. И они, в конце концов, убивают эту Катьку, и потом у него начинается это такое раскаяние, да, эту девку я любил, и он ему говорит: революционный, держите шаг, не угомонный, не дремлет враг, не понимая, что враг не вне где-то, куда они там стреляют, он внутри человека. И самое главное, на что обращает внимание Горский, на что не обращал внимания ни один из критиков поэмы, это вот этот образ ветра, черного ветра, который разгуливает там абсолютно, да, черный вечер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек, ветер, ветер на всем Божьем свете. Образ стихии, бушующей по пространствам земли, в котором идут эти 12 человек. И вот эта огромная вьюга, где они ничего не видят, они в нее палят, это абсолютно снег завелся. То есть вот стихия, противостоящая человеку. А они хотят здесь вот это социальное равенство устроить. При абсолютном разгулявшемся стихии, который рвет, как вы помните, этот плакат, вся власть учредительному собранию, понимаете, и так далее, сбивает с ног и прочее. Значит, вот как бы художник Блок, он рисует вот где главный это корень, собака, где зарыт. И обращает Горский внимание на статью Блока «Стихи и культура», которую он написал в 1909 году, когда было землетрясение в Мессине. Когда в мгновение ока в результате этого землетрясения, там потом была волна цунами, и там погибло несколько десятков тысяч людей. Федор всегда говорил, как мы знаем, да, о регуляции природы, о регуляции стихии, в том числе в борьбе с цунами, с наводнениями, с землетрясениями. Да? И вот, и там Блок пишет, что вот мы, интеллигенция, пребываем в аполлиническом сне, а тут отклоняется стрелка сейсмографа и прекращает существовать целый город. Там папа носит мощи святой Агаты, чтобы прекратило землетрясение. Но землетрясение не прекращается от того, что мощи переносятся с места на место. Даже если им поклоняются сотни верующих. Чудо не происходит. То есть вот, и мы бессильны перед трусом, гладом и мятежом. И вот как раз именно и дальше Горский говорит, и поэтому совершенно не случайно образ Христа, который появляется, как вы помните, где он появляется в поэме? Он за вьюгой. Он за вьюгой, за этой полосой вьюги он идет. Они сначала там стреляют куда-то, да, почти как стреляют в причастие, там, потому что, может быть, они Христа там пытаются выстрелить, они же не знают, кто идет, они какого-то врага там ищут. А дальше почему-то последний вот этот финал поэмы, когда они выстраиваются, как эти 12 апостолов, идут державным шагом, там эта вьюга, дальше впереди Христос, они не знают, за кем они идут. Они еще какого-то врага, может быть, преследуют. Но, как говорит Горский, преследующие, они преследуют как бы Христа. Но преследующий невольно идет, следует за тем, кого он преследует. И значит, этот преследующий может стать следующим, то есть последующим, двигающимся за. Вот. То есть преследует, значит, научиться следовать. То есть они вот эти савлы, да, вот образ савла, обращающиеся в Павла, вот эти 12 савлов, которые обратятся в Павла. Если они, действительно, если расширят вот этот горизонт своего дробного идеала до целостного. И вот это их как бы формула. И они ее пытаются все 20-е годы во всех своих работах, когда Муравьев потом в ЦИД придет. Вот после того, как он издаст свою книжку о владении временем как основная задача научной организации труда, он будет как бы, так сказать, в ЦИТе это пытаться делать. Вот. Горский это будет пытаться делать в Гахне, там, в других местах и так далее. И потом в лагере. И вот я хочу, так сказать, вот просто немножко это проиллюстрировать уже этими опытами самостояния, когда, ну, действительно, люди оказались уже в условиях вот этого такой физической ограниченности и социальной ограниченности, когда действительно они были арестованы, брошены вот в застенок, и потом оказались в лагере. И вот что это было за самостояние? Как они могли не просто сохранить человеческое в себе, а могли нести, быть свидетелями, свидетельствовать вот о том целостном идеале, который, так сказать, в них был. Но понятно, что первое, что, так сказать, происходило тогда, когда человека арестовывали, да, это же были допросы. И вот благодаря такому замечательному Владимиру Геннадьевичу Макарову, это, кстати, историк из архива ФСБ, между прочим, это вот интересная такая вещь, когда действительно вот эти вот архивы ФСБ начинают говорить, и протоколы допросов, они оказываются потрясающим материалом вообще как бы к истории. Так, а где второй том Муравьёва? Второй том Муравьёва, не второй нужен.
Второй.
Второй том Муравьёва.
Друзья, никто не
считает,
что
второй том
Муравьёва
здесь? Он нужен.
Потому что он стоял на столе.
А, спасибо. Извините, пожалуйста. Да, ничего. Вот, потому что здесь просто вот мы тоже републикуем эти его протоколы допросов. Вот. Ну, понятно, писали. Причем тут это очень интересно, как тоже вот, когда эти протоколы ты читаешь, то ты понимаешь, конечно, колоссальную разницу в каком-то таком, ну, еще горестную разницу, потому что они все выступали за всеобуч. Они вообще выступали, у Федорова была идея, как вы знаете, все должны быть познающими, все должно быть предметом знаний. И в этом смысле они очень поддерживали, скажем, всю политику там советской власти, направленную на вот этот вот всеобуч, на всеобщее образование. Вот, они это активно поддерживали. Но понятно, что многие из тех, кто, так сказать, ну вот были следователями, но им не хватало какого-то, ну, элементарного образования, к сожалению, элементарного какого-то культурного уровня. Вот, потому что, ну вот я просто процитирую, например, скажем, то есть, когда они задают вопросы, видно, что они, во-первых, не понимают ответа, то есть они не понимают смысла ответа. Вот, а во-вторых, значит, ну, просто тут возникают такие фантастические совершенно вещи. Так, сейчас. Вот. Это первый допрос Горского 27-го года. Он 3 раза был арестован. Значит, когда его спрашивают про то, ну, он там, он ездил в Дивеево. Это тоже очень важная была вещь, потому что они пытались, они как-то хотели собрать вот все это пространство России, потому что, ну, вы знаете, с одной стороны шло, конечно, мощное строительство, да, индустриализация, освоение новых территорий, действительно создание все-таки индустриальной державы, да, это мы все знаем, освоение, и строительство новых городов и комбинатов и так далее. С другой стороны, шло разрушение вот все-таки этой старой традиционной культуры. Действительно, с одной стороны, электрификация деревни, что было прекрасно, да, а с другой стороны, как пролетарские поэты, они писали об этом образе лампочки Ильича и этого света, почти который как пасхальный свет, да, как фаворский свет бьется наконец в эти темные избы. Это было прекрасно. Но с другой стороны, потом 29-й год, да, мы знаем вот этот год великого перелома и раскулачивания, то есть вся эта изнанка, она была, и как и продразверстка, продналог, то есть были, понятно, было светлое, было темное. Вот. А они пытались как-то это собрать. И, скажем, закрывались монастыри. А они понимали, что монастыри – это места силы, это места тоже собирания русской земли. Места тоже труда и творчества, и земледелия. И вообще как бы какого-то оккультуривания мира. В 26-м году Муравьев едет на Новый Афон, он ими славец. Он понимает, Новый Афон уже закрыт. Но вот у него тут как раз вот в первом томе есть замечательное его письмо о Новом Афоне, где он пишет о том, что монастыри были как бы созидателями новой культуры. Вот этой культуры, которая была религиозным делованием, возделыванием мира. И он видит совершенно разоренное хозяйство Нового Афона, где пытаются сделать какой-то колхоз, совхоз по выращиванию апельсинов. И он задается вопросом, зачем? И у него потом, он напишет такую пьесу «Советник смерти», где у него будет герой, такой рудный профессор, ну, как бы старый интеллигент, который такой апологет смерти, апологет самоубийства, такой новый Гигезий, был такой Гигезий в древнем мире, который был апологет самоубийства. Вот он тоже, он говорит, что раз, ну, человек такое трудное, кризисное существо, и вообще как бы изверился, ему остается только покончить с собой, и он приезжает в Сухум, и там бросается с горы, а за ним там едет его молодая возлюбленная, которая пытается его удержать там своей любовью от самоубийства, это у нее не получается, но там перед тем, как он бросается в пропасть, он встречается с маленьким мальчиком, с пастушком. И этот пастушонок, он вот из этой новой, как бы, такой генерации, да, ну, как бы некий образ нового мира, нового будущего поколения. И вот этот, он его спрашивает, кем ты хочешь быть? Он говорит, я хочу быть агрономом, я хочу на Афоне апельсины сажать. И вроде бы созидательный образ, но действительно все-таки нового творчества, да, освоения, оккультуривания земли. Но на Афоне апельсины сажать можно только по-настоящему, если ты понимаешь, что такое новый Афон. Что это имя славия, это идея обожения, это идея вообще религиозного преображения человека и мира. Вот. И поэтому перед тем, как броситься в пропасть, он произносит эту фразу «апельсины на Афоне», что для него есть как раз образ абсолютного как бы обессмысливания труда, если он превращается просто в сажание апельсинов на святом месте. То есть тут есть вот какие-то очень, очень сильные образы. И он пишет своим вот этим друзьям из Афона, что вот здесь я увидела тут этот образ подлинной трудовой культуры, которая соединена с верой. И он настоятельно мечтает, они все хотят, чтобы вот произошло какое-то чудо, чтобы как-то эти идеи вдвинулись, чтобы вот эта новая Россия, она их как бы обрела. Вот. А разрыв, конечно, колоссальный. Разрыв колоссальный. Вот, например, допрос Горского 27-го года. Да, вот это я вам обещала. Его спрашивают. Да, и Горский точно так же едет в Дивеево. Это второй центр. Вот тут Афон и Дивеево. Дивеево, где Серафим Саровский, да, и так далее. Дивеевский монастырь закрыт уже. Он туда едет, значит, с молодыми людьми, членами, вот как раз у них такой был кружок философский, религиозный, философский, поэтический кружок. Вот, они там тоже изучали русских философов, замечательные такие были. Ребята создали такую целую новую христианскую общину. И вот он с ними едет, и тоже там два месяца он пребывает, потом возвращается. Ну, естественно, когда его арестовали, его стали... И он тоже чувствует, он говорит, что там тоже рождается. Он очень интересно описывает новый Афон в очерках, то есть Дивеева в очерках Федоров о современности. Он говорит, что это как бы такая новая творческая апокалиптика, не апокалиптика катастрофы, а апокалиптика преображения. Потому что как бы этот новый Афон с его, как он говорит, трудовыми очагами, храмами, музеями, центрами новой вот этой земледельческой, небодельческой культуры. Почти как бы даже какой-то рефрен к Федорову и к Чаяну. Вот. А, значит, что вот это как бы тоже такой целостный идеал вот этого вот трудового строительства на земле. Вот. Ну, его спрашивают там, ну хорошо, а вы, да, зачем вы в Дивеево ездили? И вот он говорит, я был с целью исследования апокалиптического настроения, центром которого Дивеево является. Там, представляете, прямо человек рассказывает, вместо того, чтобы что-то скрывать. Они абсолютно прямо все говорили. Вот если будете читать их протоколы допроса, это просто невероятно. То есть они там не запираются ничего, они честно все вот выкладывают как на духу, для чего и что они делали. Ездил я с той целью, да, и разделяются многими пустынниками на Кавказе. Ездил я с той целью, чтобы использовать это движение для направления его в иное русло, переведя его с рельс ожидания катастрофы для более непосредственного жизненного строительства. Еще какие замечательные формулы, да? То есть вот ввести в жизнь, ввести вот это христианство в жизнь, соединить, условно говоря, социализм и христианство. Он спрашивает, кто мы, вы говорите во множественном числе, тут он упоминает Сесницкого, и вот дальше. Вопрос. Письма предсказательницы Ермнонии, пресвитера Ерма, найдены у вас, вы откуда достали? Ну, понимаем, что это апокалипсические тексты, да, пастор Ерма знаменит. И он говорит, ну, прихожанка храма Николы Плотника, не могу вспомнить сейчас, кто дала мне их. А лично вы этих Ерма и Ермнонию знали? Понимаете, ну, это вот это вот и разрыв. Понимаете, лично вы знали? Ну, вот это же анекдотическое. Но это вот, ну, это анекдотическое, это, конечно, трагический такой момент. Но, тем не менее, вот, понимаете, вот и им, и эти, то есть абсолютно не чураясь, понимая, с кем они говорят, они старались это донести, они старались это запечатлеть. То есть буквально их протоколы допросов, это можно читать, вот что-то и опубликовано у нас про это контра, это такая декларация вот этого конечного идеала. Вот, то есть буквально декларация конечного идеала. Вот, то есть, например, его спрашивают там про, вот его, допустим, спрашивают, скажем, про социализм. Разделяете ли вы взгляды Булгакова о том, что социализм – деформированный хилиазм, а последнее порождение еврейской философии и религии? Он говорит, я считаю, что социализм есть результат или следствие предыдущих систем, в частности, иудаизма и христианства. Разрушительное начало в социалистических учениях носит некоторый оттенок иудаизма, а творческие христианства и так далее. То есть, в общем, прямо он какие-то... А евразийцах его спрашивают, он говорит о том, что это тоже мощное течение, ну вот и так далее. То есть, вот буквально вот такие вот, так сказать... И вот Муравьев, которого раньше, его тоже арестовывали два раза, вот, значит, в 20-м году его арестовали по делу так называемого тактического центра. Это вообще было абсолютно сфабрикованное дело, вот, против интеллигенции. И, кстати, слава богу, тогда все-таки власть поняла, что ему перегнула палку, потому что их всех приговорили там к расстрелу, но потом это все как бы заменили тюремным заключением, и потом спустили на тормозах. И в конечном итоге, в общем, так сказать, ну, все это их выпустили, его тоже выпустили. И вот он, буквально вот пишет такое заявление в особый отдел ВЧК. Это 20-й год, по-моему. Да, 20-й год. Вот целое, кстати, вот огромное, это такое, знаете, его кредо, просто исповедание веры. Вот, кстати, вот, огромный текст он пишет. 25 февраля 20-го года, вот он только с Троцким беседовал, буквально 6 января датированы его письма Троцкому, где он вот обозначает этот новый масштаб революционного действия. И вот его арестовывают, он пишет, в камере сидит и пишет это заявление в особый отдел ВЧК в связи с раскрытием организации национального центра. И вот он дальше, и это такое его кредо, исповедание веры. Он, во-первых, объясняет, почему он остался в стране и почему он принял советскую власть. Почему он, как бы, условно говоря, хочет сотрудничать как интеллигент, как патриот, как человек, как бы любящий Россию и так далее. И вот он пытается объяснить. Он, значит, сначала честно признается в том, что когда произошла революция, он стоял на позициях оппозиции к власти. То есть ему казалась революция, которая, значит, завершила войну, вот, значит, когда вот стало распадаться государство, началась гражданская война, он говорит об антинациональной политике власти. И он говорит, что, как бы, так сказать, я ожидал, что после февральского переворота он приветствовал сначала этот перелом, да, ожидал возрождения русского народа и что можно будет донести войну до конца. Потом он говорит, как он разочаровался в февральском правительстве. Вот, значит, пишет о своих статьях. И что рассматривал Октябрьский переворот как продолжение тоже вот этой как бы разрушительной, разрушающей тенденции. И дальше он буквально описывает, как он пытался бороться с большевизмом. То есть он там ехал в Ставку, он там пытался как-то даже собрать какие-то белые силы. И вдруг он понял, что у них нет объединяющей идеи. Что главного, чего нету белого движения, он понял, что белое движение провалится. Что просто на одной идее реставрации вот Великой России выехать невозможно. Что нужна какая-то новая творческая идея. И вот он тут как раз говорит о том, что вот большевизм, вот идея социализма в каких-то как бы ее, ну таких вот в ее аксиологии, в ее как бы вот, ну так сказать, ну самом лучшем таком изводе, она может стать такой идеей. Она может стать такой идеей, тем более, что она имеет корни вот в этом как бы народном социализме. Вот, и он пишет о том, как ему пришлось проделать вот такую большую умственную творческую работу. Вот, и в конечном итоге, значит, приходит к тому, что необходимо сотрудничество. При этом, значит, он так же, как в письме Троцкому, он говорит прямо, не понимаете, вот он же пишет это куда? Особый отдел ВЧК, но он пишет, что, к сожалению, коммунисты, хотя отлично разрешили задачу привлечения к себе масс, ничего не сделали из того, чтобы облегчить понимание их идей культурными верхами русского общества. И вот тут он говорит и про подавление, конечно, прессы, да, про вот это вот ограничение свободы слова и так далее. И дальше он описывает вот свой этот диалог с Троцким, которому он пытается как раз внести этот самый общий масштаб. И вот он формулирует свою позицию в отношении идеалов советской власти. Прежде всего определю свое отношение к общему миросозерцанию коммунизма. Я расхожусь коренным образом с последним, поскольку теоретическая и философская его основа связана с материалистическим миросозерцанием. Я считаю материализм ложной и недостаточной философией. Я считаю вместе с тем, что в социализме материалистически обоснованным есть внутреннее противоречие. Нельзя требовать от индивида жертвы ради целого и ради других идей, обосновывая это материалистически. Это у него такая основная идея, которую он в письмах социализма выражает. Он говорит, что если вы призываете человека к жертвам, то как бы ради, вот, во-первых, материального благосостояния и того, что, так сказать, материя первична, а сознание вторично, вы не стимулируете человека на жертву и на подвиг. Для того, чтобы человек стимулировался на жертву и на подвиг, должно быть вот некий этот образ высшего, как бы некий религиозный идеал, который будет влечь к себе. Вот. С другой стороны, он говорит, что в коммунизме есть очень высокий идеал человеческого братства и устроения жизни. Вот. которая, да, здесь обосновывается непременно материалистически, я готов признать положительные стороны этого идеала и переношу критику свою уже на осуществление. И вот там дальше он говорит опять об идее интернационала, говорит о том, что да, интернационал, вот эта вот идея, как бы вообще в принципе братства народов, она очень хорошая, и такого трудового интернационала, но она опять должна иметь какие-то высокие горизонты. Более того, и он говорит, что обратите внимание на христианство, которое, так сказать, вот еще на заре первого века поставило вот этот подлинный интернационализм, потому что он сказал, что в христианстве нет эллина и иудея во Христе. Вот вам подлинный интернационалист. И он рисует как раз идею как бы христианства как общего дела. То есть христианство внесло как раз духовный идеал вселенского общения преображенного человечества. И именно эту идею, с его точки зрения, несла Россия в своей истории, которая собирала земли и народы, которая выстраивала Третий Рим не как, а именно как вот империю, которая, как бы, так сказать, собирает земли и народы. И вот это преображенное человечество и есть истинный Третий Рим. И если к нему, поскольку к нему ведет Третий Интернационал, вот такому Третьему Риму, я готова его приветствовать. Поскольку он к нему ведет. Если он ведет, да. И вот дальше он там уже просто по пунктам разбирает политику советской власти. В национальной сфере, в социальной сфере, в образовательной сфере. И всюду дает как бы вот эти вот выходы, так сказать, на Федорова, выходы вот на общее дело и так далее. Вот, идею советов он очень приветствует, потому что он говорит, что эта форма советов преодолевает парламентаризм, являющийся источником великого политического зла и разврата на Западе. То есть вот, понимаете, очень интересно. И вот, как он говорит, так сказать, о власти трудовой, которая там становится национальной и так далее. То есть вот фактически целый такой образ государства правды он рисует. То, что потом, кстати, будут делать евразийцы отчасти, в том числе и левые евразийцы. Вот образ государства правды. При этом он четко выступает, конечно, против вот этой политики в области подавления там свободы слова, инакомыслия и так далее. И, вот. То есть он говорит о том, что, конечно, необходимо вот это широкое развитие этих прав. Вот. Ну и так далее. Вот. И декларирует свою возможность, так сказать, сотрудничества и того, что он готов все действительно силы отдать вот на то, чтобы служить вот этой новой России. Вот. Ну его там отпускают через 4 месяца, как большинство вот этих деятелей по делу национального центра. Ну вот такая декларация, после чего вот они, так сказать, работают в 20-е годы, он помогает по поводу, так сказать, помощи голодающим, потом он работает в ВСНХ, в библиотеке ВСНХ, они делают вот эти сборники трудоведения, он пишет книжку о научной организации труда, он работает в ЦИТе, он вообще очень много делает вот для, так сказать, дела действительно вот организации какого-то нового понимания горизонтов труда и труда культуры. Вот. Значит, Горский, который тоже, значит, 3 у него ареста, 27-й, 29-й и... Ну, давайте я сначала про Муравьева все-таки закончу, чтобы просто как-то по каждому из них провести сюжет. Вот. И конечно, в 29-м году этот арест оказывается для него фатальным. Уже он через год умирает, он умирает в ссылке, у него было довольно слабое здоровье. Причем я думаю, знаете, из-за чего он умирает? Я думаю, что он умирает именно из-за вот какого-то этого чувства разочарования и безысходности. Того, что он, потому что буквально за полгода до ареста, ну там вот когда шли вот эти чистки, знаменитые чистки, да, там 28-го года, вот, его вычистили он в партию не вступал, но его вычистили из ЦИТа, и он потерял работу в ЦИТе. Вот. А ЦИТ для него это была действительно возможность реализации, такой вот творческой реализации, потому что он очень много взаимодействует в это время с Гастевым. У него вот, если вы посмотрите вот этот наш второй том, там у него есть очень интересные статьи, как бы тоже по организации труда. Вот, где он в том числе и уже на Гастева опирается, там Гастев опирается на него. Например, все, скажем, приезды, он был ученым секретарем ЦИТа, все приезды иностранных, так сказать, ну вот теоретиков НОТ, он встречал эти делегации, потому что он блестяще владел европейскими языками. Он начинал до революции, служил по дипломатическому ведомству, то есть он блестяще знал английский, французский, немецкий языки. Вот, он писал для ЦИТа обзоры по проблемам трудоведения, научной организации труда, вот опыт, так сказать, мировой. Вот, то есть он делал очень много. И что самое главное, он начинает писать именно вот в 26-м, 27-м, 28-м годах такую как бы новую такую философию действия. То есть которую, как он говорит, как бы пытается скрестить вот эту идею как бы нот, идею труда, как он говорит, англо-американский прагматизм и философию общего дела. Собственно, тезисом главным у него становится вот этот тезис Федором, всякой философии несостоятельной, когда она есть мысль без дела, и он рисует такую целостную систему философии действий. Вот, где тоже, которую он, собственно, мыслит как неким основанием вот этой вот и проблемы организации труда, вот будущего этого нового, так сказать, социалистического человечества. И все вдруг это прахом идет. Прахом, потому что его вычисляют из ЦИТа, он, значит, теряет работу. Вот, и он работает дворником, то есть это вот последняя такая какая-то уже точка, ну как многие. Но понимаете, для кого-то уход во внутреннюю эмиграцию, он был оправдан. И он, в принципе, кстати, в 20-м году, вот когда, ну вот он все продекларировал вот в этой вот, значит, заявлении в особый отдел ВЧК, потом, когда его отпустили, у него был такой момент внутренней эмиграции, когда он уехал, просто он все оставил, всю свою социальную работу. Он уехал в свое бывшее имение в Онеге, под Новгород. И там, поскольку у него были очень хорошие отношения с крестьянами, ну, он же был из дворянской семьи, и там было имение. Имение, естественно, национализировано было. И вот он в этом имении жил, ему там какую-то комнату, две там, значит, отвели, и он там жил и писал философский дневник, писал философские тексты. То есть он совершенно как бы вот ушел. Но он выдержал так несколько месяцев. А потом он вернулся в Москву. У него все-таки был пафос деятелей и строителей. У него, знаете, еще в 10-е годы, когда он сотрудничал в «Русской мысли» с Струве, и со Струве сотрудничал, конечно, он был таким вот человеком из разряда тех, которых Платонов называл строителями страны. То есть у него была вот эта деятельная творческая установка. То есть вот созерцательность. И просто, хотя он это любил, у него был вкус к философской работе, у него целый ряд действительно интересных и ярких философских сочинений есть. Вот. Но в то же время вот эта какая-то, так сказать, эта жилка деятеля, она в нем была. Вот. И потом он все-таки отчасти и политик. Он очень много сделал, он пытался в начале 20-х годов, он еще пытается вернуться во внешнюю политику, потому что он был секретарем Гаагской мирной конференции вот 1907 года. Вот. И у него есть целая записка об организации Института мира. Две или три записки он дает Чичерину. В как раз в начале 20-х годов, вот здесь они у нас тоже опубликованы, это очень интересное дело, когда он об организации Международного института мира. Уже федоровские идеи, то есть сначала они вносили идеи помощи, как преодолеть голод путем регуляции природы, да, вносят в программу, значит, вот этого плана, да, ГРУ, они вносят вот эту идею борьбы с языком пустыни, и в капитальный план капитального строительства России вносят эти федоровские идеи. И тут же параллельно международную политику. Как России преодолеть изоляцию на международной арене? Потому что это главная была проблема для молодой Советской Республики. Тоже через федоровские идеи разоружения, переоружения. Не столько разоружения, сколько переоружения. То есть дать вот эту новую идею, как бы, так сказать, да, вот, борьбы со стихийными силами природы, продление жизни, там, выхода в космос, вот, объединение. Вот. И создание как бы Международного института мира, как такого института сотрудничества государств. И вот он пишет эти записки Чичерину. Очень надеялся, что ему удастся вернуться вот, так сказать, на это поприще дипломатии. Но ему не удалось. Туда ему совсем не удалось. Все-таки была судимость. Вот. Значит, вот тогда вот во внутреннюю политику ЦИТа. И тут это тоже не произошло. И тут вот он пишет эту философию действия и все. И, конечно, есть его, знаете, такое, конечно, потрясающее письмо, которое он написал. Это тоже вот, вот, как я говорю, такое абсолютно прямое слово. Это письмо за несколько месяцев до ареста. Вот. он, когда весной 29-го года его вычистили из ЦИТа, да, его еще лишили избирательных прав. Это тоже для него было очень болезненно, потому что ну, все-таки он был, опять же, человеком государствоориентированным. Видел это государство правды, и все-таки как бы избирательные права, это возможность, ну так он полагал, все-таки некоего влияния. Да. Его лишили избирательных прав, понятно, какие тут могли быть последствия. И вот он пишет в ЦКК. И вот он пишет. Вот буквально пишет. Имея только одно желание, абсолютно прямое слово, работать на пользу СССР, я прошу либо расстрелять меня, либо восстановить меня в правах и дать мне возможность работать на любом поприще, где я могу приложить свои силы и знания. Либо расстрелять меня, либо дать мне возможность работать. Ну, понятно, что ничего не последовало. Через какое-то время его арестовали. И, кстати, я должна сказать, что у него, конечно, видимо, были какие-то доброходы и ходатаи все-таки. Потому что, в отличие, скажем, от Горского, которого осудили на 10 лет, а его арестовали там буквально их там с Муравьевым, с небольшим, небольшим промежутком арестовывают, то Муравьева и Горского осудили на 10 лет лагерей. Муравьева осудили на 3 года. На 3 года ссылки. То есть это была очень мягкая мера вообще-то. То есть, видимо, какие-то мы пока не знаем, нет документов. Я думаю, что это еще вот надо исследовать. Вот. Но, скорее всего, действительно, какие-то были, так сказать, все-таки у него ходатые доброходы, которые за него хлопотали. Но он не пережил этой ссылки, он умер там от тифа. Я думаю, что мы не знаем, что там с ним происходило, вот, но у меня вот есть такое ощущение, вот по тому, как я им занималась, вот когда я читала его письма, вообще его статьи, работы, его дневник, я думаю, что, наверное, у него, конечно, была такая какая-то глубокая депрессия. Потому что он как бы как-то ощутил, осознавал, что вот ну, какой-то полный крах, что он может столько сделать, он может отдать, он может принести пользу. А его, как бы, вот то, что он писал в начале 20-х, невозможное отношение к интеллигенции. Вместо того, чтобы использовать, дать людям возможность потрудиться, вы их вот так вот, как шлак, ненужный, не разобравшись, отбраковываете. Я думаю, что, конечно, его вот эта безвременная совершенно смерть, она была, ему было 45 лет. Она была связана именно с этим. Вот, ну теперь, значит, давайте Горскому. Александр Константинович Горский. Это вот такая, конечно, тоже интересная история, потому что три ареста. Вот, и тут, конечно, самым интересным является второй арест. Но первый арест, это было такое, как вот пишет Макаров, который публиковал все три протокола ареста, он сказал, сказка со счастливым концом. Потому что действительно его, при том, что он тоже все, так сказать, там изложил и сказал, как они с Ситницким пытались, значит, расширить горизонты новой власти, и там ездили туда-сюда, и в Дивеево и прочее, и пытались как-то, так сказать, переориентировать. Вот. Но и отпустили его. Его отпустили. Интересно, что в письмах Ситницкому, когда он пишет об этой, значит, об этом аресте, там ну, начинается изопов язык. Потому что он пишет в Харбин, Ситницкий в это время уже уехал в Харбин, его друг, работает там, кстати, советским служащим, сохраняя советский паспорт на китайско-восточной железной дороге, печатает там их общие труды с Горским, там работа смертобожничества, потом целый ряд работ Горского напечатал, вот, Федоров и современность и так далее. Кстати, вот в работе Федоров и современность Горский тоже делает такой некий синтез, как бы вот федоровских идей, и он, с одной стороны, там цитирует Федорова, как бы опирается на Федорова, с другой стороны, цитирует Горького. Он цитирует многих теоретиков как раз вот Советской России, там, в частности, вот, у Начарского цитирует, и Фрунзе обращается и к другим, вот, как бы говоря вот о мировом кризисе, перед которым человечество стоит. То есть там у него самая такая важная главка, это четвертая острия мирового кризиса, которая посвящена современной ситуации, которую он абсолютно рассматривает в таком апокалиптическом ключе. Апокалиптическом ключе. Вот. И он говорит, как вырулить, как, так сказать, вырулить. И там вот он постоянно как бы соединяет вот этот идеи русской религиозной философии и как бы те вот идеи и практики, которые в это время высказываются уже теоретиками вот этого нового социалистического строительства. Вот. И, значит, вот в 27-м это все нормально прошло. И он пишет Горскому, Епафродит Петрович побывал в тех местах, значит, про который, ну, так сказать, вот, ну, как-то так. Почему Эпафродит Петрович? Потому что в 26-25 году Сидницкий написал такую поэму «Эпафродит», вот, где главный герой, вот этот Эпафродит Петрович, ну, он такой, знаете, немножко Алеша Карамазов, вот как бы вот это уже по революционной России. Вот, и в конечном итоге он там тоже в какой-то момент попадает на Лубянку. Ну, выходит оттуда, но в какой-то момент, значит, он там арестован. И поэтому у них вот дальше во всех их письмах постоянно употребляется вот этот Эпафродит Петрович, этот Изопов язык. И, кстати, когда Горского в 29-м году уже арестовали, я когда вот работала в Пражском архиве, где архив Сидницкого, там есть такая маленькая открыточка, на которой написано: Эпафродит Петрович снова уехал к НФЭ. То есть у них уехать к НФЭ, к Николаю Федоровичу Федорову, это значило арест. Уехать к НФЭ. Вот это просто это интересно даже для исследователей вообще эпохи, да, и языка эпохи, в том числе изопового языка. Но, как известно, было тяжело заболело, это мы знали, что человека арестовали, особенно в 30-е годы. И вот, скажем, в 30-е годы, когда Горский пишет, переписывается, вот мы опубликовали тоже его письма, значит, его ученицам, Сидницкой и Крашенинниковой, там, например, он пишет, что там, когда арестовали Сидницкого, он спрашивает Олю, что это вот за заболевание, чему оно посвящено, с чем оно связано. Потом там начинают арестовывать всех в доме, и он пишет, это что, такого же типа болезни, как у Николая Александровича или что-то другое. А потом пишет про Мэри. Мэри заболела, но не подумайте, что это нечто похожее на эпидемию в ваших краях. То есть, действительно, он пишет о том, что Мэри реально заболела, а не то, что ее арестовали. Понимаете, вот такие вот интересные вещи. Это вот, если совсем не знать, не иметь комментария, то ты даже не понимаешь, о чем идет речь. Речь идет об аресте. Так вот, у них, значит, 20-е годы, у них вот был такой, значит, прикровенная формула уехать к НФЭ. И вот там эта открытка написана, Эпафродит Петрович снова уехал к НФЭ. Насколько, не знаю. Причем там таким почерком, знаете, написано, ну, видно, что почерк изменен. Кто это писал? Видимо, кто-то из круга Горского. Вот. Так вот, как он воспринимал, вот дальше просто мне нужно сказать, для того, чтобы понимать, как вот он себя вел потом все эти 7 лет, сначала в тюрьме, а потом в лагере, как они воспринимали тоже вот эту свою эпоху, и как они воспринимали себя с Сетницким, потому что он с Сетницким, они себя, значит, сравнивали с такими апокалипсическими свидетелями. Ну, вы знаете, что если вот мы посмотрим на Откровение Иоанна Богослова, да, и потом Горский напишет такую поэму «Двое», он ее напишет в лагере, кстати. Он напишет ее в лагере. Вот. И она будет посвящена как раз вот этой проблеме выбора. Ну, сейчас я потом к ней перейду, я все-таки сейчас еще немножко вот об его аресте. Значит, в 29-м году он был арестован. Вот. И вот очень интересны его эти протоколы допроса 29-го года, потому что они фактически восстанавливают всю вот религиозно-философскую ситуацию 20-х годов. Потому что он там рассказывает о своей поездке в Ленинград, об общении с крупными вот религиозными философами, в том числе членами кружка «Воскресенье», о том, как он там делает доклады, так сказать, о Федорове, о русской религиозной философии. То есть, действительно, абсолютно прямо он об этом рассказывает. Он прямо рассказывает о том, потому что он не видит за собой никакой вины. Вот, то есть он не видит в том, что он делает, никакого, условно говоря, состава преступления. И он, честно говоря, надеется, насколько я понимаю, вот еще в это время, что его отпустят, как его отпустили в 27-м году, когда он точно так же, так сказать, вот, значит, так, сейчас я найду. Вот. Значит, надеется, что в конечном итоге, ну, просто вот его выпустят, и все. Вот, то есть, вот он пишет о беседах, о религиозно-философских исканиях и почему он интересовался русскими религиозно-философскими исканиями 20-х годов. Потому что он основывался, этот интерес, на возможной близости или подходе этих исканий к учению Федорова. Он пишет о том, как он пытался распространять идеи Федорова там, в Москве, в Ленинграде и так далее. Значит, как вот ведет в диалоге в каких-то частных домах. Рассказывает о всех усилиях, связанных вот с началом 20-х годов, с попыткой выпуска сборника «Трудоведение», с книгой Валерьяна Муравьева «Овладение временем», как основная задача религиозной, то есть основная задача организации труда. И дальше у него тут что интересно? Вот если, скажем, в первом протоколе допроса он, как и Муравьев, больше говорят о том, что происходит в политике советской власти, и пытаются как бы, ну, так сказать, показать, как может быть доращен этот идеал коммунизма до целостного идеала, что нужно сделать, дают какие-то практические меры. То есть это делает и Муравьев, это делает и Горский в первом протоколе допроса, то во втором протоколе допроса он говорит о том, что должно произойти с религиозно-философскими кругами, вот этими, условно говоря, с христианскими кругами, чтобы они вышли из тупика. То есть он говорит о том, что вот эта вот религиозно-философская интеллигенция пореволюционная в своих как бы исканиях, где-то и в своей оппозиции, в том числе к власти, или в каких-то вот своих как бы именно религиозно-философских, в том числе апокалиптических поисках, она заходит в тупик. Потому что она начинает воспринимать совершающийся апокалиптически так, как будто бы последние времена конец света, но конец света, который, так сказать, чреват приходом Антихриста и вообще полной-полной катастрофой. А потом там будет страшный суд. То есть в духе такого пассивного катастрофизма. И вот он говорит, и, соответственно, отсюда рождается вот эта пассивная апокалиптика. И он говорит, что это абсолютно как бы порочный путь для христианства и вообще для христианского умонастроения. И он как бы выдвигает вот эту федоровскую идею условности апокалиптических пророчеств и того, что в апокалипсисе нужно видеть не только пророчество о гибели, но и пророчество о спасении. Там есть тысячелетнее царство Христово. И тысячелетнее царство Христово – это конечный идеал для социалистического строительства и для религиозно-философского строительства. И поэтому два этих строительства могут сойтись в конечном итоге, два этих потока. С одной стороны, вот эта идея социализма, да, и новой трудовой культуры, и с другой стороны, вот это вот религиозно-философское движение, которое развивается, ушло в такую глухую миграцию, во внутреннюю миграцию, развивается как бы в некоторой внутренней оппозиции к власти, ну, потому что, понятно, вторая половина 20-х годов – это уже все-таки, так сказать, прошла и кампания борьбы с закрытием церквей, и продолжается, и арестовываются священники, то есть, понятно. Потом там в 27-м году это декларация митрополита Сергия, которая, как вы знаете, разделила очень сильно. И он вот как раз ее здесь упоминает, эта знаменитая декларация митрополита Сергия, вы знаете, да, который был поставлен после ареста митрополита Петра блюстителем патриаршего престола, после, да, и который опубликовал вот эту декларацию лояльности к советской власти. В общем, я должна сказать, что этот Сергий Строгородский, это был выдающийся церковный деятель, пастырь и богослов. И у него есть потрясающая работа «Христианское учение о спасении». И он вообще как-то по установкам близок к русским религиозным философам, Федорову, кстати, тоже. Потом в 43-м году к нему будет приходить, кстати, Екатерина Александровна Крашенинникова, вот из этих учениц Горского, и принесет ему работу «Смертобожничество». И вообще будет ему про Федорова как бы с ним беседовать. Он уже потом станет патриархом Сергием. Но в 27-м году он публикует эту декларацию, которая, как вы знаете, взрывает абсолютно, раскалывает как бы вот церковное сознание и церковное сообщество на поминающих и непоминающих. Потому что есть те, которые в церквах поминают советскую власть, да, и те, кто не поминает. И значит, соответственно, вот это происходит раскол. И вот он как характеризует. Он говорит, что 27-й год явился, как мне кажется, некоторым рубежом в области исканий. Вот. При этом он, значит, еще и обращает внимание на раскол в русской эмиграции, потому что там, значит, ну вот в русской зарубежной церкви там тоже был свой раскол. Там между митрополитом Евлогием Георгиевским и митрополитом Антонием Храповицким, который был очень резко настроен против советской власти, известный. И вот он говорит о том, что вот все эти расколы и внутри, и вне, они ищут искать каких-то, нудят искать каких-то новых путей для вот самого этого христианского человечества. И он говорит о том, что вот и эмиграция как бы заходит в тупик, И у нас здесь религиозные философские круги заходят в тупик. И значит, нужно искать, садиться, условно говоря, за стол переговоров вот с советской властью, да, и искать какие-то новые пути сотрудничества, и самому как бы христианству понимать, что нужно вот это вот активное действие, нужно это активно творческое христианство. И опять он говорит о идеях Федорова. Вот. Более того, он говорит о том, что признание Федорова обязывает к признанию того, что в настоящее время коммунисты делают больше, чем кто-либо для осуществления идей Федорова. В каком смысле он это имеет в виду? В том, что они делают. Они вводят всеобучие, они как бы, так сказать, осваивают природу, да, они как бы, так сказать, вот решают проблему голода и так далее, да. То есть они практически движутся в этом направлении. Да, с большими изъянами, но они движутся. В отличие от тех, которые сидят, рассуждают и сидят в глухой оппозиции. Другое дело, что это движение нужно сделать целостно. И вот, собственно, с этой позиции, это 29-й год, вот, он и уходит в лагерь. То есть, в отличие, скажем, от Муравьева, который действительно, для которого вот этот вот все-таки арест оказался таким сломом. Вам душно, да? Давайте я приоткрою немножко. Немножко давайте, а то мне кажется, что очень душно. Мы сейчас уже будем скоро заканчивать. Я понимаю, что уже все устали. Вот. В отличие от Муравьева, который, так сказать, вот, ну, действительно, для него какой-то, вот, видимо, крах. Горский уходит в абсолютно... Горский вообще был таким человеком, который абсолютно духовно горел. Он уходит в лагерь и в тюрьму совершенно, вот так сказать, понимая, что и там тоже можно осуществлять служение. И там можно, так сказать, быть деятелем. И там. Причем интересно, я вот сейчас прочитаю вам стихотворение, которое как раз, вот как он говорит, о моменте выбора пути. Вот. У него же очень много стихов, он поэт. И вот это стихотворение написано в застенке. У него есть два стихотворения, которые как бы посвящены вот этому опыту, тюремному опыту. Причем первых вот этих вот как раз полгода он тогда сидел в застенке. Сейчас. Я его очень... Это стихотворение, которое... Вот оно. Вот. Называется «Кто ты?». Причем интересно, как оно построено. Оно строится как, ну, такой некоторый допрос. То есть допрос, как бы, ну, понятно, как очная ставка. Потом у него, кстати, появится в 30-е годы, он будет вообще использовать вот все эти образы, вот по принципу преследовать, значит, научиться следовать, он берет все эти образы из обихода, так сказать, ну, вот, в советском, в данном случае, судопроизводства, то есть очная ставка, допрос и так далее, да, и коренным образом их переиначивает. То есть если это допрос, это самодопрос, который человек сам себе задает вопрос, или Бог ему задает вопрос, или мир, что ты сделал вообще, условно говоря, для общего дела. Вот. Если очная ставка, у него есть такая, значит, статья «Очная ставка», где там у него приводит, он как бы на очную ставку приводит литературу вот современных писателей, как бы на очную ставку, так сказать, ну вот, к миру. И вот современный вообще писатель, он кто? Вот. Понимаете, да, опять как бы вот на этот высший сот, так сказать, философии общего дела. И вот тут тоже такая возникает идея вопросов, то есть вот тут будут звучать эти вопросы, как бы, которые, ну как бы, там следователи могут задавать арестованным, но это при этом, это как бы самовопрос и самосуд, когда человек сам должен самоопределиться. Вот это религиозное самоопределение здесь и сейчас, да, когда времена не выбирают. Вот я его очень... Называется теперь «Никто». Полночь, стихли дня заботы, у ворот умолкли псы. Ночью пишет стихотворение. Только тикают часы. Кто ты, что ты, кто ты, что ты? Надоедливые ноты, стуки времени колес. Кто ты, что ты, кто ты, что ты? Неотвязчивый вопрос. Словно суд слепой и зоркий, не накативший, незначай. Не отыщешь отговорки. Кто ты, что ты? Отвечай. Кто ты, что ты? Ближе, ближе подступает шепоток. Рассуди же, разбери же, размотай судьбы моток. Дня почившего пустоты от зари до зари чем заполнил? Кто ты, что ты? Кто ты, что ты? Говори, как осмыслил сон угрюмый. В чем нашел надежды рай? Кто ты, что ты? Ну, подумай, кто ты, что ты, вспоминай, понимаешь, да, то есть здесь два плана вот возникают. Да? С одной стороны, вот этот реальный допрос, с другой стороны, самый допрос. Что ты? Чаемое чудо или отчаяние стыда? Кто ты? Держишь путь откуда? Направляешься куда? Вздрог зачатия, взрыв рождения, беги дней по кругам лет, обещание исполнения, вопрошанием ответ. Продерется ли свет и семя сквозь утробу темноты? И вот дальше очень важно. Прах тебя стирает время, или его стираешь ты? В прах тебя стирает, понимаете, человек, да, вот на какой грани, на каком же прах тебя стирает время, или его стираешь ты? Выйди, выйди на дорогу, покажись лицом к лицу, к подступившему порогу, к подкатившему концу. Кто ты, названный другими, сам назвавшийся собой, или есть иное имя, имя с большой буквы, да? Звание, скрытое тобой. Кто ты, выйди из болота, что ты, молви напрямик. Кто ты, что ты, кто ты, что ты, не умолкнет ни на миг. Каждый миг скопляет счет. Абсолютно апокалиптический такой, конечно, образ. Кредиторы у дверей. Кто ты? Что ты? Кто ты? Что ты? Говори, скорей, скорей. Кто ты? Что ты? Шепчет грозно нестихающая тишь. Отвечай, пока не поздно. Кто ты? Что ты? А, молчишь? Замолчать, не знать, не слушать. Убежать подальше прочь. Кто ты, что ты, стонут уши, кто ты, что ты, ноет ночь, море страха, море гнева, чья ладья переплывет, кто ты, что ты, справа, слева, кто ты, что ты, взад, вперед, кто ты, что ты, бьет висками, кто ты, что ты, ломит грудь, душно сжатому тисками, не забыться, не заснуть, далеко ли до рассвета, побелело у окна, кто ты? Что ты? Нет ответа. Нет ответа. Ночь темна. Это июнь 29-го года. Это вот почти перед вынесением приговора. Одно еще стихотворение тоже написано в июле, когда он тоже сидит в камере. Может быть, в одиночке, может быть, не в одиночке. И у него там, как бы, вот эпиграфом стихотворения Сологуба «Не я создал ограду, не мне ее разбить». И вот, ну, тоже как бы образ как бы заключения. И вот что? Как он реагирует? Я сам творец ограды, мой долг ее разбить. Нет никакой отрады мне за оградой быть. И что мне помешает воздвигнуть все миры, каких мой дух желает, не в шутку, без игры, потому что у Сологуба там есть этот образ игры, который воздвигает дух. Я подлинную душу до неба вознесу, сомнением не разрушу нетленную красу. Велик мой храм, высок он весь простор и свет. В нем нет потайных окон, и смерти места нет. Ну вот это стихотворение перед отправкой в лагерь. Потом его отправляют в лагерь, и действительно, вот, конечно, там вот 9-8 лет на Медвежьей горе, потом в других местах, он постоянно духовно работает. Вообще вот надо понимать, что мы сейчас вот послушаем кусочек как раз воспоминаний о лагере женщины, которая с ним там встречалась, Ольга Ильинична Светловская. Вообще надо понимать, что вот этот лагерь, особенно 29-го где-то по 33-34 годы, это был все-таки совсем не тот лагерь, который потом будет после вот в годы вот этих массовых репрессий 37-38-го. А это еще была идея перековки, идея перевоспитания. Там газета выходила, перековка, там строили Беломор-Балтийский канал. И как вспоминали многие, так сказать, оказавшиеся там деятели культуры, они имели там возможность, они там собирались, они устраивали какие-то чтения, там лекции друг другу и так далее. Там работал все-таки книжный киоск, сам Горский заведовал какое-то время книжным киоском. Там был более свободный режим. Потом могли работать даже кого-то, так сказать, по специальности, привлекали и так далее. И вот, то есть, это еще какой-то был, так сказать, момент у возможности жизни выживания. И он там пишет. Я причем сначала вообще это не поняла, как можно вообще что-то было написать в лагерь. Потому что казалось бы, что ну, мы как себе представляем, что вообще ничего нет, и только надо. А оказывается, он, значит, работал в библиотеке и заведовал книжным киоском. И какие-то, я, собственно, как это поняла, когда его архив разбирал, я смотрю тетрадки. Значит, и называется «Творческая непрерывка». А что такое непрерывка? Это непрерывная трудовая неделя, которая была там коротко введена в конце 20-х, начале 30-х, когда там переходил выходной день, но это тоже было сделано, связано с оптимизацией производства и как бы труда. И вот он говорит, ну, берет это понятие непрерывки, но он говорит, а чем должна быть
непрерывка творца, творческая непрерывка. И вот исписывает эти тетради как бы философскими заметками, какими-то, так сказать, идеями о литературе, культуре и так далее. Вот его творческая непрерывка. Я смотрю на эти тетради, там на обороте написано «Кем 31 год». При этом по содержанию они явно относятся к тому периоду. Я сначала думала, что он просто их из лагеря привез, их 30-х, в конце 30-х годов, что-то на них писал. Но нет, они касаются именно вот того, что происходит тогда. Вот. И то есть он писал. Потом эти тетради, он, я сейчас думаю, как он их передавал, я думаю, что к нему приезжала его жена Мэри, и он, которая уехала в Свердловск, она была певица, она к нему приезжала, и он, скорее всего, я думаю, как-то передал, может быть, ей эти тетради, но, по крайней мере, вот 4-5 этих лагерных тетрадей его сохранились. Это, конечно, мощнейший документ. Потому что там есть, например, у него очень... Он, при этом он читал газеты, там газеты доходили в лагерь, они читали все газеты, а в газетах очень много было, в том числе про звуковое кино. Вот первое появление звукового кино, потом, значит, потом вот это размышление об кино будущего, вообще о кинематографе, о литературе. Вот все это в него входит, и он это все осмысляет как бы в таком федоровском смысле, и в том числе строительство вот этого Беломоро-Балтийского канала. И вообще север, он там вспоминал, он был потрясен северными сияниями, вообще всей этой красотой северной природы, он там ее описывал. И он говорил, вот этот Магнитогорск, эти магнитные волны, да, которые, так сказать, нудят нас к какому-то действию. Вот, Беломоро-Балтийский канал, великий строй, которому надо придать какое-то другое значение, другой смысл. Вообще уже строительство во имя жизни, вот такое федоровское строительство. И у него целый ряд есть стихов, но я, конечно, сейчас все цитировать не буду, но вот кому интересно, я могу прислать вот этот двухтомник Горского. Там, например, есть «В медвежьем плену» такое стихотворение. Это Медвежьегорск, это Медвежья гора, это центр, собственно, вот этого Белбалплана. Вот, то есть у него есть стихотворение, да, при этом у него есть религиозные стихи в это время, есть стихотворение «Покаянный канон», например, когда он перелагает «Покаянный канон» Андрея Крицкого, но где он как бы соединяет вот образы этого покаянного канона и вот эти федоровские активно-христианские образы, ну что-то, условно говоря, сделал, да, вот для того, чтобы мир преобразился. Вот, восстань, душа, доколе спишь беспечно, конец гудит и блюзится к дверям, да, и дальше все поправимо, все восстановимо, спаситель жив, жива, душа моя, и так далее. То есть совершенно потрясающие у него тут есть стихи. Есть стихи, которые, например, вот сейчас, вот, например, 31-й год. 31-й год, стихотворение. То есть он постоянно духовно горел. Вот про него вспоминал Анцифер, который с ним встретился на Медвежьей горе. И он говорил, как, сидя на нарах, Горский уговаривал его произвести над собой воскресительную работу. Потому что Анциферов там начал унывать, ну понятно, да? А Горский, значит, его как-то побуждал вот к какому-то внутреннему самостоянию. И он там ему рассказывал о Пушкине, вот о своем анализе вот этой знаменитой сказки о мертвой царевне и семи богатырях, где там как бы царевец воскрешает мертвую царевну, демонстрируя такой как бы вот образ любви. И он говорил, что вот Горский это была такая, действительно такой вот, ну какой-то действительно христианский оптимизм. Вот в таких очень тяжелых условиях. И он это умел делать. И в том числе стихи у него очень духоподъемные в этот период. То есть у него вообще нет никакого пессимизма, понимаете, никакого вот этого вот нытья ужасного. Он в этом смысле уныние, как самый главный грех, вот один из главных грехов, смертных грехов, он его абсолютно не признавал. Вот. При этом там тяжелые были моменты его и в карцер. Вот, например, он не любил об этом вспоминать, но вспоминала, например, Ольга Ситницкая, как он ей однажды рассказывал, как его за какую-то провинность бросили в карцер, где было абсолютно, был какой-то лед, было холодно и было очень душно, нечем было дышать. То есть он просто задыхался. И он говорит, я тогда себя заставил, чтобы не снились сны о море. То есть вот такая саморегуляция. Он как бы воспринимал вот этот опыт лагеря как способность вот такой какой-то саморегуляции. Значит, вот. И, конечно, стихи, они были тоже формой собирания себя. Вот стихотворение «Земля», например, которому, ну, такой эпиграф «Ты, земля, и в землю отойдешь», да, «Прах неси, в землю отойдешь». Он как бы противостоит этому. Он говорит, что все-таки христианский принцип – это принцип воскрешения, не просто земли. «Да, ты, земля, и в землю отойти, весь став землей, всю землю разом сделав собой». В себя ее вобрав всецело, ты должен, должен, то венец пути. Сквозь землю только небо обрести тебе дано, и в небо выйти смело. Ты небо, все твое небесное тело. Как древо жизни силен прорасти, ты в звучно торжествующую млечность, в бездонную светящуюся ночь, все сонмы силы обнять и превозмочь, всех токов вызвать искристую встречность, собою все насытив бесконечность, тоску и смерть, и сумрак сбросив прочь. Понимаете, такие стихи. При этом тут же у него появляется такая совершенно жизнесохранительная стихия юмора. Потому что юмор, это еще вот Владимир Соловьев писал о том, в этом юморе, который собирает человека, который, с одной стороны, вот как бы дает человеку не отчаяться. Вот эту способность иронизировать, способность к какому-то доброму юмору. И вот у него есть такое стихотворение «Яблоки», которое тоже написано, ну, в бараке. Тут есть такие лагерные. То есть в полутьму, всплывя, вот они сидят ночью, разговаривают в бараке, значит, заключен. В полутьму, плывя, смолкал барак. Полутьма ползет и мысли вяжет. На ночь кто-нибудь еще расскажет что-нибудь. И кто-то начал так. Дальний сад арендовал сосед. Дочь его туда стеречь ходил. И со мной встречалась часто. Было не 15, не 16 лет. Закричит бывало. Эй, постой, хочешь яблоков тебе достану? Вся в юбчонке, в кофточке простой, без передников и без кармана. Яблоков душистых и густых наспех захватив с собой немало и под шею руку пропустив, их из междугрудья вынимал. Яблоки я брал благодаря, пух карман, наполненный плодами, но потом шатался долго зря, мерил пыль неловкими шагами и не мог в порядок мысли свесть, пол внутри неясного протеста. Яблоки, удобно ли мне есть, вынутые из такого места? Вот так вот. Вот. Или, например, у него есть стихотворение «Небесное молоко», 30-й год, написанное по следам знаменитого этой басни Козьмы Прудкова «Пастух, молоко и читатель». Помните, пастух пронес однажды молоко, но так ужасно далеко, что так назад не возвращался, читатель он тебе не попадался. И вот он пишет: «Настигнуть след своих же осияний, себя догнать, о, это нелегко». У него все время там еще тема вот такого духа телесного преображения человека. «Плоть, бездны сириусных расстояний, галактик непомерных молоков. Пастух понес его, но далеко забрек во мрак каналья окаянный, и только свет молочных излияний по небу протянулся широко. Куда ж кувшин разбивший задевался? Чего достиг в губительной гоньбе? И об орбит кружения догадался, и ночевать устроился в избе? Читатель, счетчик мил, он тебе, точнее, ты сам себе не попадался». Вот. То есть вот такие вот совершенно замечательные стихи. И есть у него, конечно, замечательная такая вещь. Вот. Но это надо просто петь. Это вот стихотворение, я его не буду зачитывать, оно большое, над бездной. Но это стихотворение, написанное на Рождество. Тоже написано в 32-м году. А, значит, вот это вот там эпиграф из блока: «Над бездной плакал голос новый, младенца дева родила», но по следам вот этой ночи перед Рождеством. Значит, и как раз вот Гоголь, такой вот очень яркий стихотворение. Вот это ты все мог. И в это время он пишет поэму, которая вот как бы объясняет смысл этого вот такого самостояния его и его друга Тигнецкого, который в это время в Харбине. Вот и очень о нем беспокоится, и в 35-м году возвращается в Советскую Россию вместе с семьей, с Николаем Васильевичем Устряловым, который тоже очень хорошо понимает, что он едет, в общем, может быть, действительно. Ну, до конца он, конечно, не полагал, что он все-таки едет. Он даже думал, что вот я приеду, меня арестуют, и мы вместе с Горским будем в лагере делать общее дело. Вот у него такая была мысль. Он в 32-м году, когда он узнал, что Горский в лагере, ну, он раньше узнал, но не знал обстоятельств. А ему написала такая Надежда Миронович, вот из Федоровского кружка, она написала письмо о том, что Горский в химии там работает в библиотеке. И вот у него возникла такая безумная идея, что вот надо срочно ехать в Советский Союз, и что даже если его арестуют, будет хорошо, но он не понимал вообще обстоятельств лагерной жизни, что они, значит, там тогда с Горским воссоединятся где-нибудь в ссылке или там в лагере, и, значит, будут там, сказать, пропагандистами общего дела. Вы понимаете, вот какое все-таки его настроение. И когда он в 1935 году возвращался, он, конечно, надеялся на встречу с Горским, Но понимал, что они возвращаются с Устрялова. Там есть такое письмо Устрялову. Устрялова Чидзе. Они оба переписывались вот с этим деятелем русской эмиграции, евразийцам. Где, в общем, из которых ясно. И Ситницкий пишет, что они понимают. Что они возвращаются, и они понимают, что, в общем, они могут возвращаться под этот дамоклов меч, конечно, под эту секиру. Потому что, ну, они понимали, что, во-первых, они не могут не вернуться, потому что, во-первых, они все-таки советские граждане, раз. Во-вторых, это все-таки предательство их идеалов, потому что они не беглецы из своей страны, они не хотят уходить ни во внутреннюю, ни во внешнюю миграцию, они хотят быть строителями страны. Вот. В-третьих, потому что у них здесь есть близкие, что тоже было понятно, что если они уедут в эмиграцию, то могут пострадать все родственники, которые в Советской России остались. В общем, и там у Устрялова даже такая, знаете, он был гегельянец, у Гегеля была идея таких, знаете, вот и разума истории, в том числе каких-то жертв истории. Против которых, кстати, Белинский в свое время выступал, он говорил, что там кланяюсь своему философскому колпакону, я не хочу, чтобы были какие-то жертвы истории. А тут Устрялов говорил, что ну вот мы готовы быть этими жертвами истории, если это нужно, как бы для того, чтобы ну, нечто состоялось в истории. То есть принести, ну, такое тоже мученичество, принести себя в жертву. Они возвращаются. Вот. И вот Горский, он, и они еще в 20-е годы об этом, это видно по стихам и по перепискам их. Они себя отождествляют, они тоже, конечно, современное время отождествляют с таким апокалиптическим временем. Но понимают его совсем не так, как понимали вот эти вот представители религиозных философских кругов, против которых сам Горский вот в этих протоколах допроса свидетельствует. Когда он в протоколах допроса говорит, что они, будучи, вот считая, что вот это вот советское царство, царство зверя, царство антихриста, и что значит дальше уже будет только катастрофа, и только кошмар. И только будет всех, так сказать, и что вот, естественно, вот эти репрессии, это как бы вот это царство зверя, которое воочию осуществляется, да? Вот, там эти клеймо, которое накладывается там и так далее. Вот. И вот так это. И он говорит, что это пассивная апокалиптика, она не конструктивна, должна быть другая, активная апокалиптика. Когда мы видим вот эти тысячелетние царства, и мы понимаем момент истории как противостояние действительно добра и зла. То есть есть. Условно говоря, полки Христовы, за которыми нужно следовать. Нужно вот этот христианский дух вносить в историю. Вот. И у них появляется... Он пишет поэму. Вот как он пишет поэму «Двое». Он потом ее завершит. Он ее так и не завершил, но он начал ее писать в лагерь. Что-то, и он говорит, что могут два человека. Вот казалось бы, мы считаем, что от двух человек ничего не зависит. А что может два человека? Он обращается к Евангелию, к Новому Завету. Вообще к Новому Завету, не только к Евангелию, к Новому Завету. Значит, Что такое двое? Начинается там с двух лжесвидетелей Евангелия. Ну, это мы знаем, да, когда Христа привели на суд к Каиафе, да, в Синедрион, то не могли они никак найти против него вины, обвинения. То есть они и так и себя крутили, его не за что было осудить. То есть, по идее, история могла двинуться так, что Христа бы отпустили, не было бы распятия, и, может быть, потом бы мир бы как-то пошел на другие пути. Вот у них, кстати, в интерпретации Евангелия все время это звучит. Они говорят, что мы все время воспринимаем евангельскую историю как один вот этот сюжет, в котором Христос обязательно должен был быть, то есть, как такая как бы некая предопределенность, обязательно должен быть распят, и потом только воскреснуть. И ученики должны были разбежаться, и только потом собраться. А почему вы не допускаете другой возможности, что мир бы принял Христа и пошел за ним? И вот это вот идея вариативности истории. Это как Федоров говорил, пророк Иона, который пришел в град Ниневию проповедовать, жители были погрязли во всяких, в Содоме и в каких-то грехах, но он им сказал, по слову Господа, еще там 3 дня Ниневия будет разрушена, и Господь снял это пророчество, потому что они покаялись, они поменяли свою жизнь. Значит, почему нельзя было представить, что вот этот мир, древний мир, пойдет за Христом? Что он сделает другой выбор? И вот этот момент у Каиафы, когда... Вот это, у них, на самом деле, очень интересное мышление у Дубовского. Вот этот момент у Каиафы, когда вот стоит Христос, и они не находят вины, по идее, они обязаны были его отпустить, потому что, ну, все-таки есть какие-то юридические основания, и нельзя. У них тоже закон, так сказать, у людей все, да, так вот. И вдруг два человека приходят, выходят два свидетеля этих Евангелий и говорят, он сказал, что он разрушит Иерусалимский храм. И тогда Каиафа, как вы помните, раздирает на себе одежды и понеслось, что называется. Христа осуждают. И вот он берет, вот как художник, вот как Федор всегда говорил, что евангельские сюжеты должны стать предметом вообще для нового искусства. Вот по-новому как-то вчитаться в эти сюжеты, прочесть все эти свернутые судьбы, в том числе всю эту драму Евангелия. Драму, которая выходит в конечном итоге к воскресенье. И вот начинается эта поэма с этих двух лжесвидетелей, которые идут домой после того, как они произнесли свое лжесвидетельство. И вот они идут, вспоминают эту сцену, как вот они произнесли. И вдруг в какой-то момент они понимают, что он имел в виду другое. Что он сказал не то, что он Иерусалимский храм, что они его неправильно поняли. То есть до них доходит, вот они идут, и до них доходит, что он договорил о храме тела своего, как вы помните. То есть разрушить, он говорил, не разрушу, а разрушьте сей храм. То есть вы разрушите, я в 3 дня воздвигу, а не то, что я разрушу. И они, значит, останавливаются и понимают, что им надо повернуть. И пойти опять в Синедрион и вообще-то сказать, что они неправильно поняли, что простите, уберите это наше свидетельство, потому что мы были неправы, не осуждайте безвинно. И тут даже начинает что происходить? Так, вот этот умный дух разрушения небытия, то есть вот этот самый мущий державу смерти сатана, вот, очень сцена близкая вот этим диалогом с Иваном Карамазовым, он им начинает там нашептывать нечто. Он начинает им нашептывать, что вы что, с ума сошли? Ну, он же дух разрушения небытия. И он им начинает там говорить о том, что да нет, ну что вы думаете? Посмотрите, он сумасшедший, он проповедует победу над смертью, так все равно все умрем. И вообще вы что хотите, чтобы вас распяли? Вы что, думаете, вам кто-то поверит? Вы хотите, чтобы вас распяли по обеим сторонам? Как потом распнут разбойник, вы этого хотите? И, в общем, он так их убаюкивает, и они, в конце концов, не поворачивают. Они приходят домой, и вот дальше там потрясающий такой образ, как они упали в свою постель и проспали Великую Пятницу и Великую Субботу. То есть вот когда вот совершилось вот это осуждение, значит, смерть спасителя. А история могла двинуться по-другому. Вот что могут двое как бы в отрицательном смысле. Но дальше он напоминает эпиграфом к этому, ко всей этой поэме стоит знаменитое слово Христа, там где двое или трое собрались во имя мое, там я посреди их. То есть образ двоих и троих как начаток новой общности, да, который может в конечном итоге потом расшириться на всех. Потому что есть заповедь собирания, шедше научите все языки, да, там христиан во имя Отца и Сына Святого Духа. Значит, вот такие могут быть двое. И он дальше, и там дальше у него вот в этой поэме возникают образы двух апокалиптических свидетелей. Это вот уже в Откровении Иоанна Богослова. Значит, там два свидетеля апокалипсиса, которые, как должны были в 11 главе, они должны были прийти в годы вообще вот самых страшных отступничества, когда вот именно царство Антихриста, прийти в годы, когда все отступили, и проповедовать слово Христово на 100 градусов. Их должны были убить, бросить их тела, значит, за городом, после чего через 3 дня Дух Господень входит в них, они воскресают и как бы вот, то есть как бы свидетельствуют об истине. Но они мученики, они как бы проповедуют вот это вот. И они себя воспринимают. Более того, после этой как раз 11 главы, там следуют другие главы, и возникает образ вот этого как раз огнестеклянного моря, на котором стоят верные, на котором стоят те, кто не соблазнились вот в это царство Антихриста, но которые обладают как раз способностью регуляции мира, потому что устоять на огнестеклянном море, для этого нужно владеть этим морем. Держа Господи Божий, еще петь при этом песню, там Моисей, царя Божий, песня. То есть это для него такой образ регуляции как бы мира. Вот этот мир, который делает другой выбор, благодаря вот этим самым свидетелям апокалипсиса в конечном итоге. Потому что и так далее. Вот. И вот у него выстраивается вот этот как бы вектор от этих двух свидетелей через вот эту умопримену, через в конечном итоге к тысячелетнему царству Христу. И они вот себя с Ситницким, они тоже как-то отождествляли, но не то, что полностью, но что вот их как бы, вот то, что они должны делать, они должны как бы, условно говоря, сделать выбор, быть им уже свидетелями или быть свидетелями Евангелия. И так каждый человек, вот, они считали, должен этот выбор сделать. И вот так они себя, вот эти двое, они так себя восприняли. Вот эту поэму он пишет в лагере. И поэтому, когда они с Ситницким... Да, и при этом там еще есть одна интересная вещь. Он переписывается со своей вот этой вот женой Мэри. А у него, конечно, еще такая была мысль, которая шла еще из 20-х годов, где вот все были эти опыты передачи мысли на расстоянии, как вы помните, да, вот этот термин «вокс», когда, да, такое бесконтактное какое-то управление музыкальным инструментом, у него все время была идея того, что человек, он в идее Вернадского о биосфере, да, когда человек как такой трансформатор, регулятор, да, возникает его организм, идея того, что сам человек, он способен как бы менять среду вокруг себя. И в том числе высветлять некое это пространство, в том числе ментальное пространство. И поэтому он там своей, например, жене Мэри пишет «воздействие на атмосферу». Вот он считал, что путем молитвы, мысли, вообще каких-то добрых дел и музыки можно как-то воздействовать на атмосферу, ее менять. И там это очень интересные его письма из лагеря, где он об этом пишет. И вот, такие вот фантастические совершенно вещи. Но потом вот он возвращается уже в 1937 году, то есть вот буквально накануне великих этих репрессий. Вот, и там маленький такой просвет, когда они в Ситницке, вот мы ездили в Пушкино, есть эта знаменитая картинка, где они сидят в Пушкино, вот, где они начинают писать работу, когда они точно так же опять вот по принципу преследуют, значит, научиться следствие, они пишут работу «Творческий марксизм и ликвидация фашизма в биологии». То есть они берут вот эту лексику советской эпохи, они берут идею творческого марксизма, кстати, Сталин же сказал о том, что должен быть творческий марксизм, и они рисуют, берут работы Маркса, причем ранние работы Маркса, и пишут работу, в которой они выводят фактически марксизм, то есть рисуют такой образ подлинного марксизма, который выходит к идее преодоления смерти, должен выйти к идее преодоления смерти и регуляции природы, иначе это не марксизм. То есть, условно говоря, вот эпохи, они пытаются опять вот эти идеи как бы целостной регуляции преподнести вот на ее языке. Ну, кстати, эта работа была даже Сталину отправлена. Уже потом, после ареста Ситницкого, потому что ее, ну, не знаю, где она там осела, понятно, что она достаточно не дошла, как и многие письма, которые писали вот Ольга Ситницкая и Катя Крашенинникова туда вверх, чтобы отпустили отца, который был уже расстрелян, потому что 1 сентября Ситницкий был арестован, вот, и 4 ноября его расстреляли. Но вот его протоколы допроса, это очень тяжелая, конечно, вещь, потому что там совсем были другие методы, и более того, эти протоколы даже не очень достоверны. А вот мне приходилось по этому поводу полемизировать даже вот с как раз их публикатором Макаровым, который первое, что мне сделал, мне позвонил, сказал, что Ситницкий был японский шпион. Я говорю, да что, как интересно. Значит, ну, поскольку в 1937 году уже вот где-то, вот, по-моему, весной, но есть это знаменитое такой документ, это был внутренний документ НКВД о аресте Харбинцева. О том, что нужно произвести такую коренную зачистку всех харбинцев, которые вернулись. И вот и после того, как КВЖД была продана Японии, что нужно, в общем, их, так сказать. Вот. И постепенно всех арестовывали. То есть это шла вот эта волна, лавина арестов. Значит, сначала был арестован Устрялов, он был раньше Ситницкого арестован. И вот у как раз воспоминаний Елены Николаевны Верховской, вот это вот исключение, тут есть такая красота, которая называется «Арест и конец дома», и вот, где она как раз описывает вот эту атмосферу лета 1937 года, когда начали сгущаться тучи, когда, в общем, стало уже ясно, что, я сейчас буду завершать уже, да, вот, что, в общем, действительно уже очень тяжело, потому что просто сыпались, то есть шли постоянно, и каждый день приходило сведения о том, что арестован тот, причем семьи же целые, потому что сначала арестовывали обычно главу семейства, потом через какое-то время арестовывали жену, дети оказывались, если родственники не могли взять, оказывались приемники-распределители, то есть это такая была, к сожалению, машина. Вот. И в 37-м, значит, он был арестован, его протоколы допроса, вот, значит, там, видимо, было очень сильно. Я думаю, что там были, конечно, уже применены совершенно просто пытки и, может, какие-то избиения, потому что он там во всем сначала признается, в том, как его вербовал, значит, такой Томинага, который был японским резидентом в Харбине. Вот, он с этим Доминаго, по-моему, вообще не встречался, встретился один раз, там какая-то визитная карточка у него его была. Но там целая какая-то, понимаете, целый рассказ про то, как его там вербовал Доминаго. И вот когда мне Макаров все это рассказал, я говорю, вы знаете, вы посмотрите, пожалуйста, все-таки, как это написано. Потому что это как бы из камеры он пишет. Но в камеру заключенным не давали ни ручек, ни карандашей, ничего. Это написано ручкой. То есть написано по диктовку следователя. Я думаю, что действительно вот в какой-то момент он, конечно, был сломлен, Николай Александрович Ситницкий, и тут он уже, в общем, как... Ну, то есть он был готов уже признать на себя, возвести любую напрасну, потому что он понимал, что ему самому уже, в общем, тут не спастись. Он спасал, конечно, своих близких. Потому что вот... Ну, я просто это знаю, потому что и по моей семье... Вот, мой дедушка тоже был в 1938 году арестован, тогда вот, в общем, в том числе одним из методов воздействия и выбивания признания, это был шантаж семьи. Семьей и близкими. Вот. И поэтому, в общем, я думаю, что Ситницкий здесь, конечно, я сознательно оговаривал. Вот, он был арестован, потом была арестована его жена. Вот. Ну, а Горскому было отпущено еще вот несколько лет. Тоже. Когда опять, понимаете, вот этот новый виток, опять как бы какого-то абсолютно такого открытого слова. Его письма Ольге Николаевне Ситницкой и Крашенинниковой. 5 лет он им пишет, он там излагает все темы русской религиозной философии, активного христианства. Они историки, они учатся в это время на историческом факультете. Значит, он им опять вот эти идеи творческого марксизма сначала начинает развивать. И как вообще понимать Маркса? Вот по-настоящему понимать Маркса. И как понимать социальное строительство. И вот. Потом уже переходит к идеям огромного очерка и вообще вот к каким-то уже религиозно-философским сюжетам. Вот 5 лет. Пишет целый ряд работ, которые он тоже все надеется. Он пишет стихи, работы. Он все надеется опять пробиться в печать. Он понимает, но пробиться никуда, конечно, нельзя. Он даже, например, пишет большую работу о Горьком «Преодолению Фауста». Где он как раз говорит, ну там еще возникает тема, конечно, борьбы с фашизмом, потому что это уже вторая половина 30-х, перед Второй мировой и Великой Отечественной войной. И у него возникает там очень мощная тема борьбы с фашизмом, которая сначала, кстати, звучит в письме Ситницкого Горькому 36-го года, когда он говорит, что я 10 лет боролся в одиночку. И единственное, что мы можем сейчас противопоставить фашизму, это просто убей фашиста. То есть просто убей. А нужно бороться со смертью, а не только с фашизмом. И он говорит, что странно понять, что никто из строителей социализма не понимает, что без борьбы со смертью нельзя и думать о социализме, что коммунизм невозможно без победы над смертью. Это Ситницкий пишет в неотправленном письме Горькому 1936 года. Потом Горький, как вы знаете, умирает, и поэтому это письмо к нему так и не доходит. Но вот Горский в этом же ключе. Он пишет целый ряд таких лозунгов. Очень интересно, у него есть такие лозунги. Как бы такие жизнетворческие, жизнестроительные лозунги. Целая такая вот у него есть тетрадка. Они еще пока не опубликованы, когда-нибудь мы их напечатаем. Вот таких активных христианских творческих лозунгов. В том числе антифашистских лозунгов. Но такого абсолютно антихристианского толка. Ну, то есть активно христианского толка. Да, такого федоровского толка. Вот целый ряд статей. У него есть, например, там такая работа, которая называется «Линия огня. Азбука жизнестроительства». Это все вот как бы конец 30-х, начало 40-х годов. Вот. И потом, собственно, вот война. И вот как он интересно, я, по-моему, это читала, могу еще прочитать. Есть силы на 5 минут? Есть силы на 5 минут, да? Вот. Вот Великая Отечественная война. Он ее воспринимает, знаете, как вот... Но в таком тоже религиозном, конечно, ключе вот есть понятие кризиса, как такой кризис над вообще путями человечества. Сначала он, конечно, начало Второй мировой так воспринимает, 1939 год. Он пишет, что это величайший кризис. А кризис – это суд по-гречески. Mm-hmm. То есть суд над путями мира и суд человечества над самим собой. Mm-hmm. Вот. И поскольку он действительно антифашист, он, конечно, понимает фашизм как такое вот радикальное главное зло, но вот интересно, как, понимаете, идут же налеты. В первые годы войны, это же очень тяжелое дело. То есть люди бесконечно прячутся в подвалы, там пытаются как-то справиться с этими, значит, там зенитные орудия, да, там идут бомбежки. Ну, страшно вообще. Особенно для человека, ну, простого человека, там, обывателя, да, который вообще привык просто жить себе спокойно там, ни о чем не задумываться, ни о каких высших причинах. А тот, только он все время должен вверх смотреть, потому что, ну... И вот он как бы пишет такое очень язвительное стихотворение вот об этом обывателе, среднестатистическом человеке, который не задумывается ни о каких высших причинах, потому что социализм, что коммунизм, что капитализм. Ему главное, чтобы ему тихо, так сказать, жилось. Тихо, спокойно, без напряжения. Который не хочет никакого героизма, никакого высокого строительства, которому просто хочет, чтобы его оставили в покое. А тут его вот сейчас тревожит уже вот эта ситуация войны. Вот. Я вот вам прочитаю, это, конечно, вот такие тоже очень сильные стихи. Вот. Верхогляд. Так, верхогляды. Так часто не глядели вверх. Но это речь идет о вот этих налетах, авианалетах. Потому что Калуга была вся вот в течение нескольких месяцев. Каждый день были каждую ночь были авианалеты. Так часто не глядели вверх дальнейших жителей. Давно свой век откладывая новый на последождичный четверг. Что небо, греза, чепуха. Но вот теперь чуть вечер ждете прихода в бреющем полете полуночного жениха. И поневоле вы должны, хоть ненароком, мимоходом, знакомиться со звездным сводом, с разгоном облачной волны. Вы в прибыли. До этих пор вы лишь от желудей жалели. Теперь же тайны подсмотрели. Вошли в пирующий простор. Вся ваша жизнь обнажена. Вся взвешена по новой норме. И найдена пустой. И в корне на пересмотр обречена. Вам больше не уткнуться вниз. Не мыслите в 2-3 субботы покончить с небесами счеты. Они едва лишь начались. Одно всем помнить надо чаще, что звезды с нами тут как тут. Желающих они ведут, а нежелающих потащат. Ну, тут много таких аллюзий, да? И вот интересно, как он вообще сам, вот тоже, как он умел осмыслять какие-то вещи. Он, например, вот эти, у него потрясающий есть такой образ вот этого неба, изборожденного вот этими, ну, как это, прожекторами, да? То есть для него это такой, как бы, вообще образ какого-то нового света, вообще, как бы, такого, как такой почти апокалиптический образ. Посмотрите, июльские ночи. О, эти бдения всенощные, раздвиги тонких облаков, и звезд видения роскошные, и клики звонких петухов, то есть звезды и вот эти вот лучи. Как тьма дрожит, как силы утренние напор невидимый могуч, как в сердце зреет, ночи зреет внутренний звукопульсирующий луч. Живое небо, все внимание, ну понятно, внимание, да, потому что вся мысль и мощь и благодать. Как нам не стыдно было ранее в такие ночи засыпать. Вот такой фантастический стихотворение. Потом у него есть потрясающее стихотворение о Гоголе в Калуге, о Марине Цветаевой, когда вот он узнает о ее смерти. То есть целая вот тут вот такая действительно вот замечательная вещь. Вот. Ну и потом, конечно, его арестовывают. В 43-м году он, кстати, пытался спасти домик Циолковского, он очень многое там делал, потому что, значит, библиотеку Циолковского, домик Циолковского, Саша, это, кстати, вот тебе должно быть интересно, что он пытался спасти. Вот он же, когда в Калугу приехал в 35-м году, в 37-м году, он сразу подружился с Циолковскими. Вот с дочерьми Циолковского.
Домик был спасен.
Да. И вот он бы
выжил,
да. И вот он очень много для этого предпринимал, чтобы спасти домик и библиотеку Циолковского. И вообще они дружили с Циолковскими. Там есть даже в письмах описание, как они там встречают Новый год, он 40-го года с Циолковскими. Кто-то из дам там был в интересном положении, поэтому да, дамы пили сливки, а мужчины пили, значит, там чего-то другое, и закусывая теми же сливками. И оказалось, что это вполне неплохо. Вот. И вот он спасал домик Циолковского, значит, там открылась церковь, он тоже вот содействовал открытию церкви, ну, все-таки он был верующий же человек. В общем, все это ему потом, конечно, предъявили, причем предъявили очень жестко в 43-м году. И вот это, конечно, такая вот квинтэссенция такого действительно свидетельства, вот эти его протоколы допроса, как раз именно вот этого 43-го года, потому что там, когда его арестовали, и он умер потом, как вы знаете, в Тульской тюремной больнице, там, конечно, был очень жесткий допрос. Потому что, ну, может быть, там были, конечно, какие-то доносы. Потому что там вот незадолго до этого в Калуге оказался такой молодой человек, Виктор Константинович Аркасов. Дело в том, что у Горского в это время, я делала об этом лекцию, как вы помните, может быть, кто-то слышал, у него была такая идея экспериментальной студии «Нового экрана». Потому что тогда вот много было экспериментов со стереокино. Вот, была интересная такая статья в 40-м году Александрова «Кино будущего». И Горский очень много говорил о том, что может дать вот для общего дела искусство кино. вообще вот на искусство, для будущих путей искусства. У него возникает такая идея экспериментальной студии «Новый экран». Он сам пишет как бы сценарии возможных фильмов. Там очень интересно, это целые у него тетрадки на этот счет есть. И в письмах он об этом пишет, тоже вот это можно в нашем двухтомнике прочитать. Вот, и вдруг появляется летом 42-го года, после освобождения Калуги, значит, появляется такой молодой человек, Виктор Константин Чаркас, который очень интересуется, он молодой актер, я потом его нашла, он, кстати, снимался в целом ряде фильмов, молодой актер, который безумно интересуется всем. То есть Горский ему рассказывает, значит, слушай, все ему выкладывает, и про экспериментальную студию «Новый экран», и вообще про все свои идеи, направляет его в Москву с кучей поручений и писем. И в том числе вот к этим двум девочкам, Ситницкой и Крашенинниковой, они потом вспоминали, что они, когда вот он им, ну, с ними связался, что они как-то заподозрили что-то. В общем, они с ним как бы не очень общались, и потом он куда-то исчез. И все время Горский спрашивает, а где Виктор, куда делся Виктор, почему он вообще не приезжает. Он как бы как в воду канул. Ну а в 43-м, уже в начале 43-го, 4-го, по-моему, февраля, его арестовывают. Ну и там вот его, конечно, спрашивают и о круге общения, но главное, конечно, протокол допроса. Когда ему предъявляется обвинение, значит, в том, что он проводил антисоветскую агитацию, возглавлял, понимаете, то есть такие лепят просто ему вещи, возглавлял немецкую армию, значит, стремился пропагандировать идеи Федорова, отвлекая, значит, молодежь Москвы от социалистического и коммунистического строительства, понимаете, такие дикие вещи. Вот, например. Вот, группировал, являясь последователем религиозно-философского учения Федорова, группировал вокруг себя социально чуждых антисоветски настроенных лиц и проводил среди них, а также через них работу по внедрению идей Федорова в массы. Ну, он, в общем, это и делал. Только он это делал не против советской власти. Вот в чем самый парадокс-то на самом деле. А для того, чтобы вырулил, наконец, этот строй, вышел, кстати, из того тупика, в том числе репрессированного тупика, из которого отчасти вывела война, конечно, которая смыла вообще весь этот позор, конечно, массовых репрессий. Вот. Проводил идеи Федорова в массы, в частности, в студенческую и научную молодежь Москвы и других городов страны, тем самым отвлекая эту молодежь от вопросов социалистического строительства. Идеи марксистско-ленинского учения. Сам потрясающий проводил антисоветскую агитацию, восхвалял немецкую армию, высказывал пораженческие настроения. То есть это такая, простите, пурка, потому что он был абсолютно антифашист. Более того, он им в протоколах допроса, он им говорит, что я действительно пытался спасти домик Циолковского, пытался вот библиотеку, хотя речь шла о спасении жизни, у меня был целый ряд статей антифашистского характера, которые я тоже должен был куда-то там спрятать, зарыть, потому что понятно, что его бы расстреляли просто фашисты, если бы они, или там полицаи, да, если бы они это узнали. Вот. И принимал деятельное участие в попытке группы церковников открыть одну из калужских церквей в период оккупации Калуги немцами. Имел намерение, вот это мне особенно нравится, через эту церковь проводить работу по внедрению идей Федорова в массы. Ну, то есть это вот. Но дальше, конечно, идет очень жесткий допрос. Жесткий допрос, в котором, в частности, там есть очень интересные вещи. Не только здесь мы узнаем действительно о круге вот, его контактов в Калуге, где он. Но главное, его спрашивают, за что он арестовали, и спрашивают его про лагерь, вот, про тот самый лагерь. И вдруг он говорит им, что я вообще чувствовал, что готовится убийство Горького. То есть он им говорит, что я как бы еще тогда в 34-м, в 35-м году. И он описывает ситуацию в лагере, как менялась атмосфера лагеря. Вот это я вот вам говорила, что лагерь 29-го, 30-го, 31-го, там 32-го годов, это был один лагерь. А вот уже лагерь 33-го, 34-го, 35-го, там начали нарастать уже совершенно другие настроения. Горский их на себе испытал. И вот он буквально... Значит, об этом пишет. Он просто буквально об этом говорит. Так. Сейчас я... А, здесь у нас это сокращено. Сейчас я это процитирую вам. Потому что это действительно очень интересно, когда он говорит о том, что он чувствовал, что нарастают эти вещи. И, ну ладно, я просто лучше перескажу. И он говорит о том, что, например, среди вот, ну как он говорил, воспитателей, ну я не знаю, как вот в лагере, да, были те, кто, ну как бы, вот этим политическим заключенным к ним с уважением относился, и все-таки давали им возможность там собираться, что-то делать. И их заменяли на тех, кто проводил репрессивную политику. И он говорил, что это дело совершенно сознательно. Более того, он говорит, что заключенные 1933-1934 года, да, когда ну, вот эта вот ежовщина, да, когда пребывали, так сказать, в лагеря, то рассказывали, как устраивали провокации для того, чтобы их арестовать. То есть такое ощущение, что какой-то слой как бы вот убирался. И он это все прямо говорит. Естественно, ему тут же говорят, вы вообще там, у вас нет никаких фактов, вы занимаетесь злопыхательством, вы враг советской власти. Он говорит, я не враг советской власти. Я не враг. Но я, он говорит, я не враг советской власти, но я вижу вот в, как бы в политике власти, я вижу вот эти тупики. Я хотел бы, чтобы они были исправлены. То есть он прямо об этом говорит. Вот. Ну и так. Сейчас. Да, и вот дальше. И дальше вот его последний допрос, после которого приговорили к расстрелу. После которого приговорили к расстрелу, его просто вот зачитают, потому что это действительно потрясающий такой какой-то человеческий документ. Вы обвиняетесь в контрреволюционной шпионской деятельности против советского государства. Прекратите запираться и начинайте откровенные показания своей изменнической деятельности. И вот дальше он говорит прямо. Совершенно потрясающее слово. Я принял революцию, советскую власть потому, что в них было заложено то, что двигало человечество вперед, к осуществлению мечты о полном овладении всеми силами природы, вплоть до полной ликвидации идиотизма природы, смерти и умирания. Но в действительности я вижу ту же мещанскую покорность природе и отсутствие борьбы за осуществление, ну понятно, они записывают, как они могли записывать, за осуществление идеалов и мечтаний, и не могу с этим примириться. Не прикрывайтесь витиеватыми фразами «Вы враг советской власти» и говорите об этом прямо. Я врагом советской власти никогда не был, но относился подозрительно, иногда отрицательно к отдельным представителям власти. Ну, дальше он перечисляет, вот, и так далее. Вы продолжаете уходить от прямого ответа о своей контрреволюционной деятельности. Имейте мужество, сказав «А», сказать и «Б», а не выкручиваться. Я отказываюсь давать показания. Почему? И вот дальше он уже делает, например, наверное, то, что Муравьев в свое время, когда вот действительно... То есть это уже, знаете, такая вот... Вы примерно расстреляете меня или дайте мне, вот как он пишет в этом письме, я прошу меня или расстрелять, или дать, потому что он произносит фразу, после которой, конечно, его приговаривают к расстрелу. Если хотите, я могу прямо сказать. Не хочу давать показания, потому что я враг советской власти, был, есть и им остаюсь. Мои убеждения сложились не случайно, и я не в том возрасте, чтобы их менять. Я не хочу давать вам показания, решайте вопрос обо мне, не тяните следствие. Ну, понятно, что человек абсолютно. То есть он сначала пытается им что-то разъяснить, до конца пытается разъяснить. Уже до какого-то предела. Все-таки разъяснить, что он не враг советской власти, но он хочет, чтобы государство было другим. И осуществляло социальный идеал так, как должно, а не так, как оно осуществляет. И тогда он об этом говорит. Я враг советской власти. Ну, за ним говорят, что там вы должны конкретно рассказать о своей контрреволюционной идее. Тот он уже умолкает. Он говорит, я отказываюсь давать показания. На все отвечает просто молчанием. Вот, показания давать не буду. И после этого его приговаривают к расстрелу. Но самое интересное, что вот поскольку сам этот протокол, он так выстроен, вот Макаров, он, кстати, пишет в своих комментариях о том, что был отозван этот приговор о расстреле. То есть, когда его отправили на утверждение, все-таки не было так, как бы, да, были тройки, когда, так сказать, тройка выносила приговор, и там уже ничего обжалованию не подлежало. Все-таки было уже другое время. Было уже другое время, 43-й год, и, значит, сверху, когда вот отправили они это все дело, его вернули назад, на расследование. Ну, в общем, ни к чему это не привело, потому что он в конечном итоге умер в тюрьме. Ну, тут непонятно, то ли его уморили голодом, то ли он просто сам умер от голода. Но известно, что он умер от голода. Вот, в Тульской тюремной больнице, вот в августе 43-го года. Похоронен на Тульском кладбище. Я вот сейчас как раз все думаю, что надо найти бы его могилу. Вот отец Андрей Дударев у нас все-таки большой мастер в этом деле. Очень как-то хочется восстановить его могилу. Хочется как-то. Ну вот такой вот действительно опыт самостояния. Вот в, ну, мне кажется, что колоссальный урок, вот такой нравственный урок всем нам. Вот, такого какого-то подлинного свидетельства, открытого действия, в то же время не уходящего в оппозиционность. Потому что вот это вот такая, ну я бы сказала, гнилая оппозиционность. Потому что гнилая оппозиционность – это когда ты в своем времени, знаете, как подпольный человек. Вот ты вот в эту какую-то уходишь, там, в скрытую оппозицию, там сидишь, что называется, там подполье. Вот. А речь идет о другом, о том, чтобы стучаться, чтобы несмотря на, чтобы делать на своем месте столько, сколько возможно, стараясь расширить этот горизонт. Вот, вот мне кажется, что это какое-то вот настоящее какая-то, даже я бы сказала, вообще какое-то христианское мироотношение. Вот и такое, не идя при этом на компромисс со своими вот, глубинными убеждениями идеалов. Вот мне бы как-то хотелось. И вот, только Светловскую мы уже не посмотрели. Ну ладно, в общем, кто захочет, может, мы сейчас закончим.
Мы можем выложить, Настя.
А, мы выложим тогда ее, да, вот только Ильиничну Светловскую, но.
Мы выложим просто.
Да, она как раз вспоминает, как вот она с Горским там в лагере, да, общалась. Спасибо вам большое, если есть какие-то вопросы, я думаю, что это тоже. Вы знаете, вообще они все продаются у нас в МЛИ. В Институте мировой литературы, вот кто хочет эти тома, то там с 11 до 5 каждый день работает киоск. Вот. И там они все-таки по издательской цене.